Проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «Три рода верующих». Эту проповедь он произнес в воскресенье вечером 24 ноября 1963 года в скинии Бранхама, Джефферсонвилл, штат Индиана, США. Перевод с английского: город Рига. Склоним свои головы. Со склоненными головами, сердцами я хочу спросить, кто хотел бы, чтобы его упомянули в молитве? Не поднимете ли вы руку со словами: «Господь, вспомни меня, о Господь». Здесь много просьб, на столе лежат платки. Дорогой Отец Небесный, вот мы снова собрались сегодня вечером под крышей этого здания, где Ты так много раз встречал нас и выражал нам свою любовь. В то время как мы так смиренно пытаемся выразить Тебе свою любовь и благодарность за то, что Ты совершил для нас. И сегодня вечером мы снова приходим, Господь, как нуждающиеся люди, потому что мы всегда в Тебе нуждаемся. И до тех пор, пока мы на этой земле, мы знаем, что вопль не прекратится, потому что мы сражаемся. И мы... Битва кипит, а Ты обещал и сказал, что враг будет как рыкающий лев. Он выпущен среди людей, и мы повсюду его это видим. Как рыкающий лев пожирает все, что может, потому что он знает, что его время коротко. Но у нас есть Отец, который заботится о своих малых. И сегодня мы устремляемся с нашими просьбами к Тебе, Господь. Мы молим, чтобы Ты на них ответил. Здесь лежат и платочки, Отец, означая, что где-то в стране есть больные люди, которые взывают и нуждаются в Тебе и верят Тебе. Натренируй их веру, что, когда отошлем эти платочки. Боже, даруй, чтобы все они исцелились. Мы видим Твою могучую силу, Господь. Пару минут назад в Той комнате там полностью восстановил мальчику память, который ничего не помнил. Мы видим Твою великую силу, раз за разом изглаживая болезни, открывая тайны сердца, показывая людям, приводя их в порядок. Мы благодарим Тебя, Господь Бог, потому что это за пределами возможного для любого человека, это за пределами всего, что любой из нас знает. Ты можешь открыть саму болезнь, и что ее вызвало, и что с ней сейчас. Это Ты, Отец. И мы знаем, что Слово исследует сердце, и оно различает мысли и намерения сердечные, так что мы Тебя за это благодарим. И теперь, Господь, мы верим, что люди сейчас со склоненными головами думают об этом, и это Святой Дух говорит им. И даруй, чтобы на каждую из их просьбу был дан ответ. Спаси, кого возможно спасти, Господь, сегодня вечером. Потерянные, пусть они придут и обретут спасение. Мы так рады видеть там эту огромную здоровую кучу мокрой одежды, осознавая, что могила открылась, и грех ветхого человека погребен для многих из них. И я Тебя за это благодарю, Отец, и пусть они идут в обновленной жизни весь остаток своих дней. Через имя Иисуса Христа мы просим это. Аминь. Господь вас да благословит. Да ответит на просьбы, которые у вас были на сердце, чтобы получить ответ. Теперь, по-моему, Билли сказал, что у брата Биллера есть младенец, верно? Я не ошибся относительно посвящения или что-нибудь еще, или посвящения? Хорошо, если желаете сейчас их принести, мы будем рады. Пусть старейшины выйдут вперед, возложат руки на маленьких ребят для служения посвящения. И постараемся покороче, и мы хотим этих детишек, которые хотят прийти к Господу, хотят принести свои драгоценные жемчужины, которые Бог им дал. Мы всегда стараемся уделять им время, потому что неизвестно, что будет завтра. Моя мама говорила мне: не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Верно, потому что неизвестно, что будет завтра, но мы знаем, в чьих руках завтрашний день. Это самое главное. Мы знаем, в чьих руках завтрашний день. Брат Уиллер, Господь Бог да благословит тебя, а это сестра Уиллер. Я очень счастлив увидеться с вами, и я... Великая честь для меня. По-моему, в первый раз, насколько я знаю, вижу вас. А вот ваш ребеночек. Как его зовут? Карлена Ревека. Что ж, какая замечательная девочка, такая прелестная. Так вот, маленькая Карлена Ревека Уиллер. Брат Уиллер, один из наших диаконов здесь в церкви. И Бог благословил их союз вот этой крошкой. По-моему, у вас, я знаю, еще где-то две девочки, не так ли? Еще три девочки. Они, насколько я знаю, такие приятные дамы, и поэтому я молю, чтобы Бог сделал Ревеку такой, как все остальные, да? И тогда вы все будете довольны, не так ли? Верно, потому что они очень милые детки. Не знаю, позволит ли она мне ее взять или нет, но если не даст, мы возложим на нее руки. Пойдешь ко мне, Ревека? Хочешь, чтобы я тебя подержал? Очень приятно. Какая прелестная девочка. Теперь давайте склоним свои головы. Милостивый Небесный Отец, когда перед нами сегодня стоит этот диакон, и в самом деле Он занимает замечательный пост, потому что диакон должен быть непорочным. Муж одной жены, хорошо управляющий своей семьей. Потому что если он не знает, как управлять своей семьей, как он может управлять Домом Божьим? Мы благодарим Тебя, что этот брат соответствует этим характеристикам, и мы находим в нем Дух Божий. Теперь он приносит сюда свою доченьку для посвящения. Ты отдал ее в их руки для воспитания. Боже, как мы благодарны, что можем сказать... Их желание таково, чтобы она была, как и остальные ее сестры. Даруй, Отец, чтобы так это и было, и пусть дитя живет и будет тебе хорошо служить, Отец. И теперь, во имя Иисуса Христа, мы отдаем тебе этого младенца для жизни и служения. Пусть она будет здоровой, крепкой, пусть она проживет долгую жизнь, пока не придет Иисус, если это возможно. И потом, Отец, мы верим, что она будет воспитана в послушании Христу. И мы отдаем Тебе ее жизнь для жизни служения. Аминь. Да благословит Тебя Бог, Ревека. И да благословит Тебя Бог, брат Уиллер и сестра Уиллер. Да будет с вами Господь. Здравствуйте. А вот и еще одна маленькая девочка с большой улыбкой на лице. А как ее зовут? Ронда Рене Коутс. Верно? А у вас нет никаких родственных связей с Джесси и остальными, с Джесси Коутсом? Нет, я просто думал, я знал в городе кое-кого из Коутсов, я очень хорошо был с ними знаком, и мы долгое время были моими друзьями. Ронда, ты ко мне пойдешь? Я тут же отдам тебя к твоей маме, как только мы отдадим тебя Господу Иисусу. Вот, разве не милая? Давайте теперь склоним свои головы. Отец Небесный, когда твой старейшина и я стоим сегодня в согласии и в гармонии с Евангелием, эта мать приносит тебе эту маленькую Ронду Рене для посвящения. Ты отдал ее в ее руки для опеки, и первое, что она может сделать, это предоставить ее тебе. Как в древности Иов сказал, что Господь все это дает. И мы молим, Боже, чтобы ты хранил ее в безопасности до того часа, когда ты заберешь. И, Боже, даруй, чтобы она жила настоящей христианской жизнью и была примером для других, когда она вырастет. Благослови ее дома, и пусть он будет посвящен тебе для полного служения с верными сердцами. Теперь, Боже, мы отдаем тебе маленькую Ронду Рене Коутс во имя Иисуса Христа для жизни служения. Аминь. Очень мило. Да благослови тебя Бог, сестра. Здравствуйте. Роберт Пол Шейн. Шемел. Что, если вы еще довольно молоды, мне кажется, вы не станете это осваривать. Не осмейтесь так надо мной. Взгляните сюда, если хотите посмеяться. Роберт Пол. Какое красивое имя. Склоним свои головы. Боже, когда сюда пришла эта маленькая молодая девушка, она для нас как ребенок. И она отдает своего мальчика. О, Боже, для жизни служения Тебе. Это плод и результат их союза. Я молю, Боже, как Твой старейшина, и я возлагаю на этого ребенка свои руки, чтобы его жизнь была посвящена Тебе. Даруй, Господь, если еще наступит завтрашний день, пусть он несет послание, которое слушают его родители, Боже. Даруй это. И я молю, чтобы Ты благословил их дома. И пусть ребенок будет воспитан в послушании Богу и будет Твоим любящим учеником. Мы отдаем его Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Что ж, он просто замечательный мальчик, и все. Да, сэр, ни о чем больше мило мы просить не могли, не так ли? Ничто в мире не может быть милее, точно, чем этот малыш. Все улыбается. Как мило. Так однажды и моя жена позавидует моей работе, что держу этих младенцев. Она любит держать их на руках. Я тоже люблю, но всегда боюсь, что они сломаются. Они такие, знаете, такие милые и нежные, но, знаете, они намного упитаннее, чем были мы. Так вот, я вам сказал, что закончу... Ну вот, у меня только 35 минут, мне придется поторопиться, не так ли? Посмотрим. Я не хочу, чтобы сложилось неверное мнение или что-нибудь неверно сказать, но я постараюсь изо всех сил, потому что, знаете, когда проделан долгий путь, становишься не таким активным, как раньше, понимаете? Иногда сети даются нелегко, а 2 и 3 служения в день, конечно. А больше всего это из-за видений. При проповедании мне хоть бы что, я могу целый день здесь стоять, и хоть бы что, но те видения, а когда люди на беседах, им только это и нужно, понимаете? Ради этого они и приходят. Что-нибудь такое, чего не уладишь просто возложением рук, просто нужно знать корень, начало этого, что служит причиной, от чего это, а затем что сделать, чтобы найти выход. Вот ради чего они приходят. Так вот, послезавтра вечером начнется собрание, или нет, прошу прощения, это в среду вечером в Шивпорте, штат Луизиана. Если у кого-нибудь в той округе есть друзья, обязательно скажите, чтобы пришли. По-моему, скини жизни, там оно начинается, если не перейдут в аудиторию. аудиторию напротив, если им дадут. Тогда будет больше сидячих мест. Но у них там наверху балконы и большой основной зал, а потом еще один этаж под ним, и так я точно не знаю, сколько человек там поместится, но это... Если совсем не будет хватать, может получится снять аудиторию напротив нее, в которой... Не знаю, сколько в ней поместится. У меня там были служения, но я не помню. Это ежегодный съезд. Я был там 3 года назад, и началось пробуждение во имя Господа, и с тех пор оно не прекращалось, просто постоянно продолжается. Постоянно, каждый день. Люди приходят получать спасение, крестятся и продолжают путь с Господом. Приходят и служители, и разные люди. И мы просто до сих пор, пока все-таки остается, и если у меня получается побыть здесь, я хочу все время их посещать и просто вкладывать свои пару слов и в таком духе. Так вот, это начнется в среду, а закончится в воскресенье. Завтрак предпринимателей полного Евангелия. Забыл название того отеля, по-моему, это называется. Вам скажут, когда туда придете. Это завтрак предпринимателей. Чудесное там было время, к сведению местных предпринимателей. Последний раз там. Господь спас раввина того города. И, даже всего не знаю, что произошло. Чудесное там было время в Господе. Проповедовал на тему завета крови, так что мы иудеям это известно. Нужна кровь. Без пролития крови нет прощения, понимаете? Теперь давайте обратимся прямо к слову, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы сдержать данное вам слово. Теперь, если Господня воля, воскресенье после Рождества, если у вас выходные, и вы на колесах, сейчас не скользко, и все такое, так что те, кто здесь неподалеку, так что заходите. И мы намереваемся провести здесь служение в воскресенье утром, воскресенье после Рождества. Какое это будет число? 29-го. 29-го числа, это воскресенье после Рождества. 29-е число. Так вот, если окажется, что по какой-то причине нас не будет, и не сможем здесь быть, знаете, неизвестно, что будет, ждет в будущем, но если что-нибудь произойдет, те люди, которые живут за городом, которые приезжают, например, друзья из Мемфиса, я хотел послушать, как брат Ангрен поет «Как ты велик», и я не знаю, он сегодня здесь? Так вот, и у меня всегда так много всего, мне никак всего не высказать. Никак не высказать. Благословит вас Бог, люди. Теперь давайте обратимся в Писание, просто немного прочитать из Писания. Ведь если мои слова пройдут, эти не пройдут. И потом Бог благословит вас за то, что стоите, просто за то, что слушаете Его Слово. Вера приходит от слышания, слышания Слова Божьего, верно? Теперь я подумал, пока вы обращаетесь в Святого Иоанна 6 главу, начиная с 60 стиха, и читаем 71 стиха включительно. Святого Иоанна 6:60. Я думал, когда не так давно смотрел из окна, смотрел на закат солнца и видел, что у всей природы есть закон. И когда наступает зимняя пора, закон автоматически по природе гонит сок в корни деревьев. Погребается в земле, как Иов сказал: «О, сокрой меня в могиле, сохрани меня в тайном месте, покуда не пройдет гнев твой». И теперь вот это: «Сокрой меня». Видите, он видел природу, дерево, жизнь уходит в корни, брат Уэй, и пребывай там, пока не пройдет гнев. А затем призови меня и назначь мое время, понимаете? У природы есть закон. Существует закон природы, и никоим образом его не обойдешь. Закон природы. А затем существует и закон духа. Его тоже никоим образом не обойдешь. Сегодня у него я разговаривал с одной парой относительно того, что нельзя что-нибудь полностью уничтожить. Человеческие существа не уничтожаются. Они распадаются, но не уничтожаются. И кто-то сказал: «Что если взять кусок бумаги и сжечь его, это его уничтожит?» Нет, сударь, это только разделяет химические элементы, жаром, огня, это снова возвращается в газы, чем и было в начале. Невозможно уничтожить. Если бы мир еще подольше простоял, те же самые газы и химические элементы, которые были в этой бумаге, могли бы снова стать куском бумаги. Это точно, невозможно уничтожить. Точно. Тогда только Бог. Если для всего существует воскресение снова назад, и никакого уничтожения, существует и воскресение праведных. Да, и мы должны вернуться назад. Это все, что только может быть. Просто невозможно этого сделать. Неважно, сгорел ты или тебя утопили, что бы ни происходило, уничтожить нельзя. Просто помните, что каждая ваша частица была здесь, когда Бог изрек мир в существование. Он в тот же момент поместил сюда ваше тело. И ничто, кроме Бога, этого не отнимет. Все вновь вернулось в его руки. Понимаете, и он есть тот Творец. Он сам дал обетование. Так что мы уверены, что есть вечная жизнь. И теперь у нас в сердце уверенность, что ныне мы имеем жизнь вечную. Вечная жизнь, которая не может умереть. сейчас в нас. Хорошо. Святого Иоанна, 6. Давайте начнем с 6 главы Святого Иоанна и начнем с 60 стиха. «Многие из учеников его, слыша то, говорили, какие странные слова. Кто может это слушать? Но Иисус, зная сам себе, что ученики его ропщут на то, сказал им, «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде?» Это дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух, это он. И жизнь. Что он сказал? Я есмь истина, жизнь. Суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст его. И сказал, для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от отца моего. С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Жестко говорил, понимаете, не могли воспринять. Тогда Иисус сказал 12, «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого». О! Иисус отвечал им, «Не 12 ли вас избрал я? Но один из вас — дьявол». Это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи одним из 12. Теперь, если назвать сегодняшнюю тему, и я изо всех сил постараюсь уложиться в полчаса, я хочу говорить на тему «Три рода верующих». Я часто говорил эти слова и подумал, по-моему, однажды я буду держать проповедь на эту тему сегодня днем. Я так подумал. Во-первых, верующие, притворно верующие и неверующие. Так вот, это довольно как предмет разговора. Но точно как небо над головой, в группе всегда они все собираются. Где бы ни собирались люди, мы находим такую группу, и всегда они были, и у нас они, вероятно, будут до пришествия Господа. Я хочу, чтобы мы сегодня представили себе картину, когда я буду говорить об этих трех группах, и увидели, в какой группе находимся мы. Так вот, помните, я здесь говорю, может, сегодня наша церковь вновь забита до отказа, кругом вдоль стены, в коридорах, но... Я также говорю и всему миру. Во всевозможные части мира эти пленки везде доходят, служение пленками. Теперь, я хочу говорить о трех различных типах верующих. Так вот, помните, верующие, моя тема — верующие. Один из них — истинно верующий. Следующий — притворный верующий. А еще следующий — неверующий. Понимаете? Так вот, первая группа, о которой я хотел бы поговорить, — это верующий. Потому что, на мой взгляд, он должен быть на первом месте. Потому что именно он истинно верит. Вот. Верит, как там верили ученики. Как пример, мы будем использовать это место Писания. Так вот, первые — верующие, подлинные верующие. А вера приходит от слышания Слова Божьего. Слова Божьего, которое есть Христос, видите? Верующие. Теперь, вы обратили внимание на эти знаменательные слова, которые сказал этот верующий? Так вот, верующий не должен быть умным, по-мирски умным. Он не должен быть образованным таким образом, как люди пытаются убеждать, что нужно. Но не обязательно. Вам этот человек, который сказал эти слова, сама Библия говорит, что он был как безграмотным, так и необученным. Петра. Петра не считали сильно умным человеком. В Исаии 35 говорится, будет широкая дорога и путь, и будет имя ему путь святости, нечистый не пойдет им. Сегодня днем я разговаривал с одним из диаконов, которые, когда мы разговаривали относительно перекинувшихся мостов, и об этом новом, я сказал, сегодня освоили большие территории водяных пространств, болот, и я сказал, но есть одна освоенная стезя, которая простирается с земли во славу, и она называется Царская дорога. Нечистый по ней не пойдет. Верно. Это дорога, построена нашим Христом Господом. Освоенная стезя, которая ведет с этой земли в другую землю, и нечистый по ней не пойдет. Петр, этот необученный, стоял рядом, когда он видел полностью утвержденное слово дня, которое Бог обетовал в тот день, что восстанет тот, который будет пророком среди них. И Симону было трудно этому поверить, потому что было так много подражаний этому. Но когда он увидел подлинное, раскрытое слово того века, и услышал, как оно должным образом отождествило его, он полностью убедился, кем он был. Именно он сказал, «Господь, кому нам идти?» Когда ему был задан вопрос, когда толпы разделялись на верующих, неверующих и притворных верующих, все трое стояли там в той одной компании людей. Верующие, притворные верующие и неверующие находятся прямо здесь, в этой главе. И из-за того, что Иисус изрек слова таким образом, что это разделило его собравшихся. Но это обязательно должно быть сделано. До тех пор, пока он исцелял больных, он был известным. Но когда дело дошло до учения и пророчества, вот что отделило шелуху от пшеницы. Понимаете? Шелуха только обернута вокруг пшеницы. Это не пшеница, ее не используешь. В ней ничего нет, в ней нет жизни. Это мекина, и она не может оставаться с пшеницей. Она не унаследует вместе с пшеницей. Так что в ней мы говорим только о пшенице, а сердце пшеничного зерна. Теперь обратите внимание. Петр был убежден, что это был Мессия. Вот, не имело никакого значения, что говорили все остальные. Не имело никакого значения, что говорили священники. Для Симона Петра не имело значения, что говорила церковь. Он сам был убежден. Иисус в одном месте сказал ему, где он задал вопрос, «Что обо мне говорят люди? Некоторые говорят, что ты пророк, а кто говорит, что ты один из воскресших древних пророков, что ты Моисей или Илия или еще кто-нибудь?» Он сказал, «Я тебе задал вопрос, как ты думаешь?» И Петр сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Он сказал, «Блажен ты, Сын Ионин». Симон, Сын Ионин, «Ибо не плоть и кровь открыли это тебе». Ты не выучил этого из книг, или вероучений, или из катехизиса. Ты, Отец мой, сущий на небесах, открыл это тебе. Вот это подлинный верующий. Духовное откровение слова. Видите? И да, ты Симон, и на сей скале твоего откровения, того, кто я такой, я построю церковь свою, и врата ада не преодолеют. Видите? Неудивительно, что Симон сказал, кому нам идти? Иисус повернулся и сказал, «И вы хотите уйти?» И они сказали, «Господь, кому нам, куда нам идти? Ибо только у Тебя глаголы жизни». Только у Тебя. Потому что у Него не было, не только были глаголы жизни, Он и был Словом жизни. Понимаете, Он был Словом жизни. И Симон полностью распознал это. И когда он это распознал, именно это и удержало его, потому что ему было открыто, что он был живым словом. Вот, это подлинный верующий. Когда Святой Дух, не то что кто-нибудь что-нибудь убедил, кто-нибудь убедил или как-нибудь еще, но когда Святой Дух открыл тебе само слово, и ты видишь проясненное слово, утвержденное, тогда Дух Божий приходит и входит в данный период за словом на тот период и проявляет его. Как человек мог не верить Лютеру, если бы знал об этом? Лютер был реформатором. Человеческий дух изошел для реформации. Веслей точно так же, они должны были этому поверить. Понимаете, это было посланием к периоду церкви. Именно это и произошло. Именно это и должно было произойти, нужно было поверить этому. И вот мы здесь в Лаодикийском периоде. И мы знаем в Лаодикийском периоде, что Христос был выставлен из своей церкви. И даже в дверь стучал, пытаясь вернуться назад. Так что, когда мы видим, как это происходит, мы знаем, в каком периоде мы живем. И потом мы стоим у заката мировой истории. Книга теперь завершается. Однажды в ней будет занесена последняя строка, и она закроется. Тогда времени больше не будет. Исполняется великая драма. В небесах стоят ангелы, наблюдают. Вы знаете, что это за драма. Актеры готовы. Вы видите, как они исполняют роли. Вы видите, как играет лукавый. Вы видите злодея этой картины, как он вышел на сцену со своим коварством, чтобы обольщать. Но также вы видите и восхищающуюся церковь, подготавливающую себя. Это великая сцена. Вы видите, как присутствие Божье утверждает и исполняет великую драму, которая предсказана здесь, в этой Библии, в какое время живем. Самое славное время! Мужи всех веков тосковали по этому времени. Древние пророки тосковали об этом в часе, но не удостоились чести. Так вот, это был верующий, потому что он это видел, он верил этому. Мы полностью убеждены, что ты Христос, Мессия, Слово Божие на этот день, и мы верим этому. Видите, это был настоящий верующий. Теперь давайте возьмем еще пару верующих, быстренько, прежде чем перейдем к другому персонажу. Давайте возьмем пророка Ноя. Когда он, может быть, будучи фермером, вероятно, в свое время он был фермером, но когда насмешники и религиозные мужи того дня, церковь пришла в полный упадок, и Бог проговорил к Ною и сказал ему, что ему нужно было построить ковчег. Ной никогда не оспаривал это у Бога. Он поверил этому, что это было Словом Божьим, и тут же принялся за работу, начал все подготавливать. Это настоящий верующий. Не спорить ни с чем. Когда ты полностью убежден, больше ничего не нужно. И так с любым, с любой верой, во всем. Вера приходит от слышания. Если сможете на этом стоять, неважно, что по словам доктора у вас не в порядке. Хоть человек и объяснит вам диагнозы болезни, вероятно, все правильно говорит, насколько позволяет ему знать его инструменты и знания, и он говорит, что кроме смерти другого выхода нет. Но вы молитесь и видите, как там в будущем стоит здоровый мужчина или женщина. Да, именно так. И все, вот и все. И точно войдете в это, никакого сомнения, потому что вы верите этому. Бог изрек это. Вы знаете, что это так. Как одна женщина с кашлем от рака, да? В ее разуме не было никакого сомнения. Это должно было произойти. Рак умер, и сразу полегчал, и он вышел. Видите? Вот так, верить. Как тот отец некоторое время назад привел туда своего сынишку. Он сейчас где-то здесь, в здании. Мальчик упал и потерял память. Он ничего не помнил. Через пару секунд после молитвы я спросил, как его зовут. И он сказал мне, сколько ему лет, и вот он стоял совершенно нормально, как любой другой мальчик, видите? Верил! И когда Бог что-нибудь говорит, так и должно быть. И Ной поверил Богу, и Ной был причислен к верующим. Даниил, когда церковь была там в плену, в Вавилоне, Даниил верил Богу. И неважно, сколько говорили, издать ему указ, нельзя будет молиться никакому другому Богу, только этому образу, этого святого или чем бы это ни было. Даниил не обращал на это никакого внимания, он слышал Бога, потому что он был пророком, к нему пришло слово. И когда посвящался храм, было сказано, если кто-нибудь попал в беду в любой стране и посмотрит направление этого святого места и помолится, тогда услышишь с небес. И Даниил верил Богу. Он был подлинным верующим. Даже львы не смогли его съесть. Это точно, да. Он был верующим. В нем было что-то реальное и подлинное. Он был верующим. Давид, еще один верующий. Такой незавидный паренек. Даниил не переходил на сторону современной церкви, так же и Ной не переходил на сторону современной церкви. Ничуть. Они верили в то, что, как сказал Бог, было истиной. Неважно, что говорил современный мир, они верили, что сказал Бог есть истина. Вот это подлинно верующие. Точно как Петр и апостолы, они верили, что у него было слово жизни, что он был словом жизни. Я сегодня верю тому же самому. И все остальное, что против этого, это противоречие, это нет, это смерть. Это... Только это есть слово жизни, а Христос есть слово. Так вот, Давид, румяный паренек. Во-первых, его братья наверняка дразнили его, потому что он был маленьким. Он был таким небольшим, что не мог даже нести броню, он не мог идти на войну, он был слишком малым и тощим. И все же, он вышел туда, как верующий. И когда он был в степи, присматривая за несколькими дюжинами овец, которых под его опеку доверил ему отец с прощой, в местности, где водятся львы, медведи, волки и все остальные, Давид смотрел на тенистые зеленые пастбища. Он знал, что значит для овцы склониться в той тени и лечь, когда солнце так палит. Знал, что такое и хороший глоток холодной воды, как он сказал, как лань жаждет потоков вод. Вот, душа моя жаждет тебя, о Бог, видите? Он взывал, молился. И однажды возникло чрезвычайное положение. Одно из его овец схватил лев и побежал. Он подумал: «Бог, который дал мне преодолеть льва». Видите, он взял пращу и поразил льва камушком в праще. Так вот, если кто-нибудь видел льва, африканского льва, здоровые львы с гривой, которые водятся в Палестине и Азии, те там знают, что это был за товарищ. Когда здоровенным 300-м ружьем Магнум его не свалить, а он свалил его камнем. И когда лев напал на него, он схватил его за гриву и убил. Вот почему. Он знал, о чем он говорил. У него был опыт. Он проверял Бога относительно его слова. И он не боялся Голиафа, потому что тот был не обрезан. Он не был верующим, ничуть. Когда Голиаф вышел и проклинал его во имя своих богов, и Голиаф был во много раз больше, чем он, здоровенный парень с 35-сантиметровыми пальцами. Вот такие пальцы получаются, вот такой длины. Да, 35-сантиметровые пальцы, воин. А чешуйчатая накидка на него весила, наверное, килограмм 150. Или больше, понимаете, который он носил. Шлемы здоровые, вероятно, из 3-сантиметрового металла. Вот такой здоровенный гигант ходил с ткацкой спицей, которая, как говорят, была 7 метров в длину. В руке у него было 7-метровое копье. И как кто-нибудь мог, такой человек мог просто стоять, подхватить дюжину людей, вот так их бросить, когда они подходили? Какая позиция? И вот он там стоял, хвалился, хвастался. Когда, похоже, что никаких шансов, видите, он сказал: «Давайте не будем проливать кровь». Сказал: «Пусть кто-нибудь выйдет и сразится со мной, и потом, если я поддержу победу, тогда вы все просто будете мне служить. И потом, если вы победите, тогда мы будем служить вам». Понимаете, когда дьявол кажется, что именно, дьяволу кажется, что он именно имеет над вами превосходство, да, он, вот тогда он любит похвастать, но он не на того напал. Он встретил самого незначительного человека в стране. Маленькие плечи опущены, светится румянец. Он сказал: «Вы хотите сказать, что вы, армия Бога Живого, будете стоять и позволять этому необрезанному филистимлянину бросать вызов армии Живого Бога?» Это его поразило. Почему? Почему? Он был верующим, а остальные были притворными верующими, понимаете? Видите, он был подлинным верующим. Он сказал: «Если вы боитесь, я сражусь с ним». Видите, вот это вызов для такого паренька. Так что он был верующим, и он сделал именно то, что, как ему было известно, сделал бы Бог. Он, когда необрезанный филистимлянин проклинал его во имя своих богов, то сказал: «Я что, собака? Что на меня вышел такой ребенок-коротышка? Да я же сказал, подцеплю тебя на кончике своего копья и повешу тебя на дерево там, и пусть птицы склюют твою плоть». О, вот это да. И каким он был ужасным. Давид сказал: «Ты идешь на меня с мечом и копьем в броне. Ты идешь на меня во имя филистимлянина, но я иду на тебя без меча и копья, или брони. Я иду на тебя во имя Господа Бога Израилева». Вот он, пожалуйста, вот это верующий. Вот его крепость, вот его щит. Вот его защита. Аминь. Вот что должно быть защитой церкви. Для любого верующего вот его защита. Неважно, что происходит, что говорит мир или еще что-нибудь, ваша защита — это Господь Бог Израилев. Именно. Имя Иисуса Христа — башня крепкая. Праведный устремляется в нее и в безопасности. Вот наша защита — Иисус Христос. Обратите внимание, когда это произошло, мы знаем, что случилось. Давиду некогда было попасть, кроме того одного места, когда тот опустил на лицо свое забрало. Единственное, куда можно было попасть, это прямо ему в лоб. И прежде чем он смог подойти к гиганту на приемлемое расстояние, Бог указал смертельную точку, и он убил гиганта. Видите, Бог это сделал. Так вот, мы знаем, что он был верующим. Так вот, еще одним днем верующим был Авраам. И он был из халдеец, из города Ур. Ему пришлось сделать нечто такое, что было... И верить тому, что было абсолютно физически невозможно. Но он не пошатнулся на обетование Божьем через неверие, говорится в Римлянам 4. Но был силен, воздавая хвалу Богу. Когда Аврааму было 75 лет, а его жене было 65, и они жили вместе аж с тех пор, когда еще были молодыми. Она была его двоюродной сестрой. Молодой парень и молодая девушка. И время шло, они жили вместе, и вообще не было детей. И Бог сказал Аврааму: «Отделись от неверующих». Бог всегда вызывает выйти. Отделение. «Отделись от неверующих и пойдем со мной. Я сделаю тебя отцом многих народов». Я уже это сделал. И Авраам поверил этому. Вот это верующий. «Как же ты это сделаешь, Господь?» Он не задавал такого вопроса. Бог сказал, что сделает это, и вопрос улажен. Когда прошел первый месяц, а Сара по-прежнему была, у нее прошло время менопаузы, что-нибудь изменилось? Ничуть. Но Авраам все время верил этому. 25 лет спустя по-прежнему не было никакой перемены, но Авраам по-прежнему верил этому. Вот это верующий. Это не притворный верующий. Это верующий. 25 лет спустя Авраам был еще сильнее, чем с самого начала. Он поверил Богу, и это вменилось ему за праведность, потому что он бы... Вот это подлинный верующий. Так вот, скоро я дам вам возможность исследовать и посмотреть, к какому классу относитесь вы. Так что же сделал Авраам? Не пошатнулся на обетовании Божьем. На невозможном. Что было с... Что было бы с 75-летним мужчиной и 65-летней женщиной, если бы они пришли к врачу и сказали: «Мы хотим договориться насчет больницы. У нас будет ребенок». И потом 25 лет спустя говорит: «Врач, у тебя по-прежнему есть свободные места?» Видите, да? Это заставляет вести тебя нелепо. Твои решения такие странные для мира. Но это верующий. Неважно, как бы странно это ни казалось, Библия говорит, что он был полностью убежден, что Бог способен исполнить то, что он сказал. Это должно было... должно быть выполнимым заданием для каждого верующего сегодня днем. Бог способен сдержать каждое слово, которое, как он сказал, он исполнит. Мне не важно, что говорят деноминации, слова «дни чудес прошли», все это телепатия, все и всякое это гадание, это для меня не имеет значения, что они говорят. Я по-прежнему верю, это ружье направлено в цель, если ружье направлено в цель, оно в нее попадет. И я верю, что если верующий нацелился Словом Божьим, оно точно так же попадет. Если только Слово Божье обетовало это, оно вновь это исполнит. Я в этом полностью убежден. Мы видим, что живем в таком периоде, когда этому следует исполняться. Этому следует исполняться, все это должно происходить. Вот почему я верю, что когда эта невеста будет вызвана и избрана, и установлена в книге жизни, с неба сойдет звук, который принесет в невесту такое крещение Святым Духом, которое заберет ее с этой земли в благодать и восхищение. Бог обетовал это. Мне все равно, сколько наук и сколько космонавтов поступило на службу и все остальное, и сколько миллионов миль вдали они видят, мне до этого никакого дела. Существуют небеса. И там есть буквальный Иисус Христос, который придет в телесной форме, принять себе свою церковь. Неважно, каким избитым кажется рассказ, это по-прежнему истина. Бог так сказал. Вот чему верят верующие. Бог сказал: «Я Господь, исцеляющий все твои недуги. Я Бог, я не изменяюсь». Аминь. А Бог есть Слово. Если Бог не изменяется, как может измениться Слово? Видите? «Я Бог, и я не изменяюсь». Так говорит Писание. Бог сам так сказал. Если Он не меняется, то Он и есть Слово. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Неизменное Слово. И Слово стало плотью и пребывало среди нас. Аминь. Да, сэр, Бог воздвигал мужей на протяжении всего времени. Моисея, Иезекииля, Иеремию, Исаию, Илии, на всем протяжении, когда его слово приходило на время. Но полное слово проявилось в этом человеке, Иисусе Христе. Ведь он был Богом, Бог в полноте божества телесно. Вот он стал плотью. Я верю этому, каждому слову. Иов, еще один верующий. Иногда верующим устраивается проверка. Не иногда, все время. Ибо каждый сын, приходящий к Богу, должен быть наказан, испытан, обучен. Помните, испытания, пыльные стези, палящее солнце преследования. Но верность твоего сердца разминает этот материал, что он готов для ваяния. Божьи дети создаются в точности на основании его слова, ибо они живые примеры, и слово Божье живет через них. Понимаете? Испытания возникают для того, чтобы потрясти тебя, опустить тебя на самое дно, проверить, на чем ты будешь стоять. Они проверяют, испытывают каждого сына, приходящего к Богу. Иов пережил испытания и проверки. Отняли детей, все остальное отняли. Пришли члены церкви, обвиняли его в том, что он тайный грешник, и пытались наговорить против него. Но он все же ничего этого не слушал. Он знал, что соответствовал Божьим требованиям. Он знал, что сатане незачем пытаться искушать его. Он знал, что это дьявол. До тех пор, пока сатана заставлял его верить, что его болезнь была делом рук его Бога, он одерживал верх над Иовом. Но когда только Иов коснулся того откровения, что это был не Бог, он только переживал свои испытания, чтобы что-то с ним сделать. Это не Бог делал, сатана это делал. И то же самое сегодня испытание и все остальное. Это ваш Бог налагает на вас кару. Это не так? Нет, сэр. Это делает сатана, и Бог позволяет это, чтобы закалить вас, чтобы вы увидели, привязаны ли вы к этой земле заботами земными, или ваши богатства в небесах Ибо где ваши, где твои богатства, там и ты, верно? Твое сердце, там, где твои богатства. Иов испытывался. И все же он сказал: «Я знаю, мой Искупитель жив, и в последние дни он восстанет на этой земле, хоть и после того, как мои подкожные черви уничтожат мое тело». Вы обратили внимание, подкожные черви уже были в нем. Ваши подкожные черви находятся в вас. Будете в герметичном гробу, без воздуха, или еще кто как-нибудь, но черви уже там. Они прямо в вас, и они готовы взяться за исполнение долга в любое время. Помните кесарь? Он прямо на улице разложился от своих же подкожных червей. Он прямо там, они прямо там, готовы. Хоть и после того, как мои подкожные черви уничтожат это тело, все же в своей плоти я узрю Бога. Аминь. Этого не уничтожить. Хоть подкожные корви и черви съедят его, оно все равно вернется назад, которого я сам увижу. Мои глаза узрят, не другого. Он это сказал. Иов, почему? Он был верующим. Он был верующим в испытаниях. Он был верующим во время преследования. Он был подлинным верующим. Иосиф, еще один верующий. Он ничего не мог поделать с тем, кем он был. Он был пророком. Бог сделал его пророком. Он не хотел отличаться от своих братьев, но он отличался. Бог соделал его таким, каким он был. Никто иной не мог занять его место. Никто не мог занять вашего места. Неважно, как это незначительно, вы скажете, я же просто домохозяйка. Никто не может занять вашего места. Бог в своем великом плане мироздания установил это таким образом. Тело Христа в порядке, что никто не может занять вашего места. Как мне хотелось бы занять место Билли Грэйма, любой из нас, служителей. Но мы этого не можем этого сделать. Но помните, Билли не может занять нашего места. Понимаете, у каждого из вас есть место. Некоторые из вас и нас, евангелисты, некоторые пророки, некоторые учителя, некоторые пасторы, кем бы ни были, некоторые домохозяйки, некоторые механики, некоторые фермеры, чем это ни было, Бог поставил вас на ваше место, понимаете? Иосиф был пророком. Он не мог с этим ничего поделать, что мог истолковывать сны. Он не мог ничего поделать, что видел видение. Понаблюдайте, каким он был верным. Неважно, даже если это стоило ему общество с братьями. Он был верным, потому что он верил этим снам. Он верил этому сну, который он видел, что все они склонятся перед ним, снопы. Это произошло, потому что он верил этому. Он был подлинным верующим. Как у меня осталось 5 минут и 10 страниц. Теперь заметьте. Обратите внимание на написанное место Писания. Женщина... Нафанаил. Он был верующим, верно? Нафанаил, когда он увидел, как это произошло, это подействовало на него, как, что Иисус сказал ему, кто он такой, и сказал, что он был истинным израильтянином, и что в нем не было вины, и сказал ему, где он был за день до этого, молился под деревом, и он увидел его, когда Филипп позвал его, он был верующим. Там стояло много таких, которые сказали, это дух дьявола. Дьявол совершает божественное исцеление. Этот старый бес еще до сего дня не умер. Они верят, что дьявол совершает божественное исцеление. Иисус сказал, если сатана может изгонять сатану, тогда царство его разделилось, и царство не устоит, видите? Сатана сказал бы, он не может. Так что сатана не может изгонять сатану. Так что Нафанаил был верующим, и когда он увидел слово, ставшее плотью, которое утвердило, что он был верующим, он сказал, ты... Рави, ты Христос, ты царь Израилев. Он верил этому. Когда женщина у колодца это увидела, она поверила этому, она верующая. Когда слепой Бартимей, когда женщина подошла, и все кричали, проходили мимо, кто-нибудь говорил, там целое, я слышал, ты воскрешаешь мертвых, там их целое кладбище, пошли воскресишь их. Покажи нам, как ты это делаешь. Видите, тот же самый бес, который сказал, если ты сын Божий, прикажи этим камням обратиться в хлеб. Тот же самый накрыл его лицо к тряпкой, бил его по голове, говорил, передавали друг другу палку, говорили, так вот, если ты скажешь нам, кто тебя ударил, мы тебе поверим. Те солдаты, понимаете, насмехались над ним. Казалось, что ему пришел конец. Но помните, Бог никогда не покидает поле действия. Понимаете, он стоит готовый в любой момент. Так вот, Иисус сказал, я мог бы сказать отцу своему, и он тут же послал бы мне 12 легионов ангелов. О, один ангел мог бы такое сделать, понимаете? Но видите, он мог послать по его повелению 12 легионов, но он должен был совершить тот труд. Он что-то делал, он должен был это пережить. Вы должны что-то сделать. Бог назначил, чтобы и вы что-то сделали. Может, у вас горе и беды. Может, у вас разочарование, но разве мы молимся, чтобы они проходили мимо? Нет, Господь, проведи меня через них, чем бы это ни было. Чем бы это ни было, не позволь, чтобы я избегал их. Если они назначены для меня, просто дай мне благодать пройти их, и все. Теперь обратите внимание, слепой Бартимей знал это. Все говорили, это тот галилейский пророк. Он сын Давидов. Мы верим этому. Должно быть, кто-то из верующих ему это сказал. Мы верующие знаем, что он это сын Давидов. Он знал, если он и был им, он был словом. И если он знал, что он был словом, он знал, что он мог различать мысли сердечные. Поэтому он взывал, «Ты сын Давидов, помилуй меня!» Неверующие кричали то да сё, церковные члены. Это ничуть не приостановило слепого Бартимея. Он сказал: «О, Иисус, ты сын Давидов, помилуй меня!» Он его, наверное, не слышал, но он знал, что тот вопиял, и он остановился и повернулся. Там был верующий. Он сказал: «Вера твоя спасла тебя». Аминь. Он сказал этой женщине с кровотечением то же самое: «Вера твоя», потому что она стояла, сказала в сердце своем: «Если только коснусь его одежды, я поправлюсь». «Вера твоя спасла тебя». Видите, она была верующей. То же самое спасло и Уильяма Дауха. Сидел там в тот день. Произошла полная остановка сердца и сердечный приступ. 90-летний пожилой человек. «Вера твоя спасла тебя». Почему? Он верующий. Достопочтенному Тому Киду уже почти что стукнуло, почти, по-моему, около 90 лет. Пожилой примерно столько. И когда ему было 79 лет, его отвезли в больницу с раком простаты. Врач сказал, у него никаких шансов. Но когда мы в то утро туда вошли, смотрели на этого патриарха с платком на плечах, сидел там, постукивал тросточкой, он был вне, почти вне себя, он сказал пожилой женщине, которая там сидела, он называл ее бабушкой. Знал ее, она годами была одним из его членов, сказал: «Ты белая, как снег». Не совладай со своим мышлением. И все же сила Божья снизошла в комнату. Он сегодня жив. Это было 4 года назад, почти 80-летний человек. И вот он сегодня сидит здесь, совершенно здоров и невредим от рака. Видите, не притворный верующий, верующий. Вот так, верит, он тянет от Бога по слову его, точно как было со слепым Бартимеем. Слепой, но он все же знал, что если ему удастся привлечь внимание Иисуса Христа, он получит, чего хочет. Женщина знала, что если только коснется его одежды, она получила бы, что желала. Получила бы, чего желала. Том знал, он имел веру, что если я за него помолюсь, он получит, чего желает. Разве не с такой же самой верой сказала Марфа: «Даже сейчас, Господь, чего бы ты ни попросил у Бога, Бог соделает это для тебя. Вон там лежит мой брат, мертвый, 4 дня в могиле, но ты только попроси Бога, и Бог сделает это для тебя». Ответил: «Твой брат воскреснет». И она сказала: «Да, Господь, в последние дни, в воскресенье он воскреснет, он был хорошим». Он сказал: «Но я и есть воскресенье и жизнь». «Да, Господь, я и этому тоже верю». «Где вы его похоронили?» «Вот так, и все». «Да, сэр». «Царица Южная пришла во время того поколения неверующих». «Верно. Предстала там и верила, что видено ее глазами от Бога». Библия говорит, она восстанет в последний день с всем поколением и осудит его, потому что она пришла от пределов земли услышать мудрость Соломона. Моисей был верующим. Хоть и пытался интеллектуально, он испытывал все замыслы, которые только знал, но ничего не вышло. Он пытался вывести Израиль, знал, что он призван на это дело. Он испытывал математический способ, он испытал военный способ, он испытал образовательный способ. Он испробовал все способы, но ничего из этого не вышло. Но потом он встал на Божий путь. Что произошло? Там на кусте однажды был огонь, который не прекращался. Оттуда ему было изречено слово, и сказано: «Я есть сущий, не я был, не я буду, я есть». И он по-прежнему является «я есть». Он есть слово, вечное, непреходящее слово. Моисей не сомневался. Восставали трудности, вся природа против него, все против него, но он пришел с кривой палкой в руке и одолел всю страну, потопил ее там в Мертвом море и привел Израиль к обетованной земле. Почему? Он поверил Богу. Верно, у него было... Вот это верующий. Можно на этом... Вот я уже потратил полчаса на верующих. Осталось еще 2 класса. Потромимся с ними, потому что все равно не важно, что с ними. Нет. Затем, во-вторых, теперь черед неверующего. Следующим давайте поговорим о неверующем. Что делать неверующим? Мы видим, что неверующий что? Принимает слово. Любой расы, в любом поколении. От самого Ноя до сих пор. На это можно иметь целых 6 месяцев пробуждения, показывая персонажей. Они верят. Верующий не ставит под сомнение. Верующий верит, несмотря на то, как это звучит, или кто что еще об этом говорит, каким это кажется невозможным. Верующий верит этому. Верит чему? Слову. Не вероучению, слову. Не деноминации, слову. Не тому, что кто-нибудь говорит, что слово говорит. Так вот, помните, это верующий. Верующий не ставит под сомнение. Верующий не говорит: «Как так может быть? Как же это объяснить?» Это неверующий. Ага. Верующий — это когда неважно, чем бы это ни было, если это слово, это слово. Это правда. Вот это верующий. Теперь неверующий. Теперь мы видим, что... Возьмем неверующих. Мы видим, что с ними было все в порядке до тех пор, пока их хлопали по плечу и называли учениками. До тех пор, пока все с ними было гладко, с ними все было в порядке. Но когда этот пророк, в которого они верили как в пророка и знали, что так и есть, который исцелял больных, и все остальное, что он сделал, когда пришла действительно истина и укор, вопреки тому, чему верили они не смогли воспринять слово. Чудеса они принимали, и они их делали. Они пошли и изгоняли бесов, проповедовали и слово, а по-прежнему неверующие. Матфея 10, он послал их. По двое, 70, и они так изгоняли бесов, что Иисус, возрадовавшись, сказал: «Я видел сатану, падшего с неба, как молния». Видите, они изгоняли бесов, Иуда вместе с ними. Вот появились и неверующие. Так, но как только Иисус начал говорить, что Он кем-то был, что Он был воскресением, Он был жизнью, что если вы увидели Сына Человеческого, восходящего туда, откуда Он пришел? Так ведь этот человек хочет сказать, что Он спустился с небес. Для нас это слишком, мы этому поверить не можем. Он сказал: «В чем дело? От плоти, о которой вы говорите, никакого проку, только Дух оживляет». Вот вам, пожалуйста, Дух оживляет Слово, Дух, а не вероучение, Дух, Святой Дух, оживляет для вас Слово и становится живым. И вот тогда вы видите это, верой вы это видите. Вы знаете, что это так, потому что так сказано в Слове, и Дух оживляет для вас Слово. Вот вам, пожалуйста. Теперь он сказал, что если... И как только мы это сделали, мы находим неверующие, когда говоришь что-нибудь такое, с чем они не соглашаются, они от тебя уходят. Просто не могу. О, в сегодняшнем мире это все чаще и чаще. Начни, просто что-нибудь, скажи что-нибудь. Соберутся все. Я обратил внимание, что на собрании все собираются, огромные толпы. И встаешь, начинаешь что-нибудь говорить. Так вот, как только... А он стоит там только и следит. Только и ждет. И потом, как только скажешь: «Вот, Иисус Христос отождествил себя как Мессию, потому что он был пророком». И им этого по горло. Как корова языком слезала. Кто-нибудь... И тут же уходит. В чем же дело? Неверующие. Теперь скажете: «Ты это выдумываешь». Нет, я говорю именно то, что говорится здесь в Библии. Они были неверующими, и они ушли, хоть они и были учениками. Но это противоречило тому, что они сказали такое. Кто этому поверит, видите? Это были те фарисеи и саддукеи, которые вышли, присоединились и пришли с ним. Пошли с ним, потому что, видите ли, когда проявляется сверхъестественно, это производит три разных типа. Так случилось там в Египте. Это произвело неверующего, верующего и притворного верующего. Из-за этого появилось все три класса. Это написано здесь. Еще весь вечер продолжаю объясняю, как это. Везде это находишь. Видно этих трех. Всегда так, понимаете, находишь их. Теперь следите, эти 70, они ушли, потому что это не соответствовало тому, чему они верили, как правде. Нам не приходят никакие мысли, только то, что он сказал. Отказываешься от своего мышления, просто говорить то, что он сказал. Это и есть настоящее исповедание. Исповедовать означает говорить то же самое. Если я исповедую, что нечто произошло, я говорю именно то, что произошло. Вот что такое настоящее исповедание, а он первосвященник нашего исповедания, понимаете? Говорить то же самое, что сказал Бог. Да, вот тогда это то, что нужно, потому что просто повторяешь Божье Слово. Теперь обратите внимание, 70 ушли. Что они сделали? И они ушли только потому, что они не были согласны. Их мудрость для их церковного союза была, это было слишком. Им и в голову не могло прийти, что этот человек, который стоял там, что все остальные люди считали, что это был незаконнорожденный, он не имеет ни права называть себя Богом, он же просто человек. Сказали: «Мы не побиваем тебя камнями за хорошие дела, которые ты творишь, но мы побиваем тебя, потому что ты, будучи человеком, выдаешь себя за Бога». А слово говорило, что он был Богом. И нарекут имя ему советник, князь мира, могучий Бог, вечный Отец. Те самые писания, которые они читали. Тот самый день, когда они пели псалом, 21-й псалом. Боже мой, для чего ты оставил меня? Все кости мои, все смотрят на меня. Ни одна кость не будет сокрушена. В той самой песне, которую они повторяли в храме, там висела жертва. Вопия те же самые слова, которые 80 лет назад сказал Давид. И они были настолько слепы, что не видели этого. И сегодня тот же самый Бог, который говорил об этом веке, на поле действия совершает именно то, что, как он сказал, он сделает. Они настолько слепы, что не видят этого. Это неверующие. Они уходят и говорят: такому я поверить не могу. Я никогда в жизни о таком не слыхал. Не имеет никакого значения, что ты слышал. Библия говорит, что это будет, и это его слово. Они тоже о таком никогда не слыхали, но это все равно осталось, как и было, понимаете, верно? Они были неверующими. Точно как было с Евой. Она, конечно, была очень религиозной, да, но она не поверила истинному слову. Ей пришлось придумать для себя религию. Так что она сделала фиговые листья, понимаете? Но из-за этого ничего не вышло. Религия означает покрывало. То же самое сделал и Каин. Каин не мог поверить, что так было правильно. Он сказал: «Бог свят, Бог чист». и Бог прекрасен. Так что я соберу цветы и возьму цветы и устрою замечательный, великолепный алтарь. Я выражу перед ним свое почтение. Я встану перед этим и склонюсь перед ним и поклонюсь этому Богу. И положу на алтарь цветы. Конечно, знаете, мои отец и мать в Эдемском саду съели яблоки, какой-то плод. И это заставило меня выйти оттуда. Итак, так я вернусь назад, потому что сделаю красиво. Бог ни за что не откажется от моего большого собора. Конечно, у меня будет такой большой собор. Я сделаю его таким прелестным, что он привлечет внимание Бога. Сам сатана пребывает в красоте. Именно так говорится в Писании. Вот почему красивая женщина иногда является приманкой для сатаны. Если только ему удастся овладеть ею, он ею окрутит и пошлет в ад больше мужчин, чем смог бы со всеми пивными в стране, верно, понимаете? Или красивый, какой-нибудь статный красивый мужчина, который не придерживается своей верности как мужчина, понимаете? Снова он может отправлять этих женщин к дьяволу, посылать их в ад. Да, сударь? Обратите внимание, сатана пребывает в красоте. Что он пытался сделать вначале? Сделать царство красивее, чем у Михаила. Переселился на север и забрал с собой 2/3 ангелов. Видите, чей это был сын? Какая в нем была натура? Сын сатаны. Конечно, сатаны. И он построил алтарь, склонился и поклонился. Он преодолел все, что сделал Авель. Но Авель знал, что дело было не в том. Ему пришлось уйти из-за крови. Он знал, что именно так это и было. Дело было в сексе, в крови. Так что он взял животное и принес его в жертву на скале и разрубил ему шею. Обратите внимание на Каина. Бог сказал ему, почему ты не поклонишься, как и брат твой? И с тобой будет все в порядке. Все будет хорошо, если поступишь так. Но нет, он слишком много об этом знал, видите? Он отверг первоисточник, утвержденное слово. И разве сегодня это не его дети? Видите? Теперь, смотрите. Бог засвидетельствовал, говорит Библия Евреям 4 глава или 11 глава. Бог засвидетельствовал о его даре, что он был праведным. Бог утвердил его жертву. Бог дал доказательство, что именно это он и принял. Это было его словом, его планом. И сказал Каину, сказал, сделай то же самое и живи. Но думаете, он согласился бы отказаться от своего понятия? Нет, сударь, он был неверующим. И он тут же ушел. Верно? Именно так Каин и поступил. То же самое сделал и Немрод. Неверующий. Он не верил. Балтасар, то же самое, хотя и у Навуходоносора, хоть и Даниил и был, как его бог, назвал его Балтасаром, а так называли его бога, видел, как Даниил творил великие дела Божии, и потом он знал, что Балтасар верил, или что Даниил был богом, так что он сделал его изваяние, и выставил там, и заставлял всех поклоняться этому, и все такое. Видите, языческое царство началось с насильственного поклонения образу святого. И заканчивается языческое царство насильственным поклонением образу святого. Видите, то же самое. И там было рукописание на стене, на неизвестном языке, в начале языческого царства, которого никто не мог прочесть, кроме того пророка. И вот сегодня рукописание на стене видно, верно, Иховод, что слава Божья отошла от всего этого. И рукописание на стене, и духовный разум, который верит в духовное, рожденное от Духа Божьего, читает это. Бедный Балтасар вышел и взял сосуды Господа, чтобы попить из них вино. Почему? Он был неверующим. Он думал, что он верующий, но он был неверующим. Понимаете, так и есть. Он не верил слову. Ахав. Он был неверующим. Хоть он и вел себя, как будто он таковым не являлся, но нет, он находился в среде верующих, но сам был неверующим. Что он сделал? Он женился на идолопоклоннице и занес это идолопоклонство прямо в Израиль. Он был неверующим, мы это знаем. Они отрицают, что все Слово Божие в целостности есть истина. Это неверующий, понимаете? Так вот, помните, он лицемер. И он ведет себя, он говорит, как будто верит этому. Но он это отрицает. Он сказал, ну столько-то слова нормально. Но если не все верно, то он становится неверующим. Нужно верить каждой точке и каждой запятой. Всему, что сказано там. Это для тебя должно быть правдой. Если это неправда, если говоришь, я этому не верю, что ж, тогда ты неверующий. Один парень сказал мне однажды, служитель сказал, «Мне все равно, мистер Брандхам, сколько людей вы можете показать, которые, как вы сказали, были исцелены? Я этому не поверю». Я сказал, «Конечно нет. Вы этому не можете поверить? Вы неверующий. Это было не для вас, это только для верующих. Нужно верить». Понимаете? Они этому не верят. Так что, когда видишь такого человека... Хорошо, Павел говорил о проповедниках, которые, что они будут заносчивы, высокомерны, более сладостолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, но отвергающие силу его, силу слова. От таких отвращайтесь. Обратите внимание, они отрицают все слово в целостности, но они во всем религиозны. Они неверующие в истинное слово, хоть оно и утверждено. На протяжении каждого века Бог утверждал слово этих людей, о которых я говорил. Ноя и дальше, до Моисея и всех пророков и так далее. Бог говорил через сверхъестественное и утвержденное слово. И все же те люди уходили при слышании этого. И вот здесь стоят и ученики эти, 70, и наблюдают, как Иисус совершает все то, что Он совершал, и знают Писание, и Он говорит им, что именно в этом периоде это и должно произойти. А потом, когда Он сказал, Сын Человеческий, что вы скажете, когда Он начал говорить им о преломлении хлеба и все такое, и дальше говорил им о великих духовных вещах, и они сказали, о, так какие странные слова. Он сказал, что вы тогда скажете, если увидите Сына Человеческого, восходящего на небеса, откуда Он и пришел? Сказал, так что, оживляет плоть или дух, видите? И тогда они отошли, сказали, о, такое нет, я этому поверить не могу, видите? Они тут же ушли, при слышании слова. Они даже не останутся посмотреть, что же произойдет. Это неверующие. Они, что же тогда они делают? Мы находим, что эти люди, эти верующие, так называемые верующие, что они придерживаются форм религии, они видят отождествленную истину Слова Божьего, потому что это противоречит тому, чему верят они. Понимаете, не имеет никакого значения, чему вы верите, какие вы верные, какие вы религиозные, или это не имеет к этому никакого отношения. Искренность. Да, она не имеет к этому никакого отношения. Я видел таких искренних людей, я видел, как язычники сжигали своих детей, скармливая их крокодилом, матери своих детей. Такого и христиане не сделают, понимаете? Они искренне веруют. Искренно, но искренне ошибаются. Люди говорят, так это же церковь вас выстояла. Ну так вы искренне ошибаетесь, если это противоречит слову. Ну послушай, я не верю в такое. Когда в Библии сказано, что так это было. Видите, я не верю, что так, нам нужно так поступать. Мне все равно, что вам кажется, чего вам не нужно делать. Бог сказал, что так должно быть. Сии знамения будут сопровождать их. До каких пор по всему миру? Кому? Каждой твари. Видите, это будет. Не будет, это есть и будет. И это послание часа, которому мы сейчас радуемся, присутствие Божье, последние дни, вечернее время, когда сияет свет, и все, что было открыто, слово утверждено и доказано, что это истина, пророчествовано и исполнилось полностью научно и со всех сторон доказано, что это Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. И человек, который уходит при слышании этого, он неверующий. Ему не остается надежды. Он не имеет под властью сатаны. Так что для него нет надежды. Ему не остается надежды. Теперь кто? Верующий? Вот неверующий. Теперь третий класс, о котором мы поговорим. Притворный верующий. Вот это товарищ. Притворный верующий. Так вот, помните, там стояли все три. Так вот, мы находим, они поступают точно так же, как поступал их отец, Иуда. Вот был Петр. И остальные апостолы — верующие. Вот были 70 — неверующие. И вот там был Иуда, по-прежнему держался. Он был притворным верующим. Что они делают? Это такие, которые остаются до тех пор, пока что-нибудь найдут. Какой-нибудь промах в этом. Они всегда выискивают найти лазейку. Смотрят, как это делается. Смотрят, не фокус ли это, не уловка ли это. Они выжидают, когда предать. Они ищут этого. Неверующий даже ждать не будет. Он осуждает это и уходит. Верующий, неважно, что бы ни происходило, он верит ему все равно, ибо это слово. Вот вам три класса. Бедный неверующий уйдет на первом слове, которое ему не понравится. Брат, он тут же покажет свое лицо. Он неверующий. Павел сказал, они ушли от нас, потому что от начала не были нашими. Начали они вместе с нами. О, ты хорошо бежал, что тебе помешало? Видите это? Они ушли, потому что не были нашими. Когда увидели, как совершенно движется слово, им захотелось найти какую-нибудь уловку, которую можно было бы действовать. Понимаете? Но настоящий верующий не ставит ничего под сомнение. Написано в слове, и они верят этому, и просто иду дальше. Вот так. Всегда так написано. Если это не написано, тогда держись от этого в стороне. Неважно, что бы ни случалось. Должно быть написано, понимаете? И они видят это написанное слово и верят этому. И они видят, как Бог движется в своем слове, видят час, послание, время, и они идут с этим. Как я сказал сегодня утром, как должно быть, бедный Пилат ходил по комнате ночью с обеспокоенным сознанием, пытаясь очиститься, и он сказал, о, не сомнение, что он всю ночь взывал, говорил, я всю ночь мыл руки, и все равно не понимаю. Они нечисты. Я не могу пойти встретиться с ним. На моих руках кровь. О, кошмар. Видите, ни за что не берите на себя такую вину, понимаете? Это в твоих руках. Единственным образом, как можно ее убрать, это принять. Верно, стать частью этого. Ради этого она и была пролита. Так вот, притворный верующий все время рядом и ведет себя так набожно, как только может, но глубоко в своем сердце он пытается найти, что ты, как ты это делаешь. О, разве страна не полна такими лицемерами? Да, это Иуда. Точно. Все время рядом, становится частью группы. Он был казначеем, понимаете? Он стоит рядом, его руки всегда тянутся к деньгам. Сразу же можно узнать по одному. Он всегда ухватится за деньгами, и его руки всегда к ним тянутся. И он притворный верующий. Он ведет себя как верующий, но глубоко в сердце, помните, Иисус, он не провел. После того, как 70 ушли, и верующие твердо заняли свою позицию, и он обернулся к верующим, он сказал: «Вас по-прежнему что-то осталось?» Потому что знал, я избрал 12, а 11 вах дьявол. Иисус знал от начала, ведь он был словом. Он знал тайны сердца. Как было тяжело! Пристановитесь на минуту. Вдумайтесь, как следует. До конца. Как ему было тяжело. Ходил прямо там и называл его братом, и все время знал, что это был тот самый обманщик, который попытается вывести его из равновесия и продаст его за 30 серебряников. Как ему было тяжело держать его в своей это в своей груди. А его друг ходит вот так. Он даже сказал «друг», назвал Иуду другом. «Разве меня не было с тобой все это время?» В сердце своем знал это и не мог это сказать. Он знал от начала, кем был тот, кто был тем, кто предаст его. Вот притворный верующий, который только и ждет. Он будет заливать, скажем: «О, я верю этому, я верю тому, я верю всему». Но, знаете, я уже слышал, как кто-то это уже столько-то раз говорил. Вы видите, ему просто наскучивает слушать. Настоящий верующий не слушает ничего другого, кроме слова. И все. Он следит за словом, он не ищет никаких лазеек, он не ищет никаких уловок. Он верит Богу, и вопрос решен, и он просто идет дальше. Понимаете, это верующий. Неверующий через минуту взрывается, он не может выслушать и 10 минут послания. Он встает и уходит. Это противоречит его вероучению, и он просто не хочет иметь с этому никакого общего. Так что он уходит. Затем притворный верующий остается дальше. Это Иуда. Понимаете, это обманщик, это мошенник, если можно сказать такое слово. Иуда, он остается дальше. Сейчас иногда эти притворные верующие очень популярны у людей. Точно, эти притворные верующие, да. Некоторые из них знаменитые люди, образованные, степень доктора, высокооплачиваемый. Все, некоторые из них знаменитые люди, находчивые. Точно такие, как сыновья сатаны. Смотрите, как сатана пришел прямо туда и соглашался со словом до последней частицы. Он просто ожидал, чтобы найти у Евы это слабое место, на чем он мог бы показать свою силу и обольстить ее. Предать ее. Это был сатана. И вот здесь сатана в виде Иуды в том веке. То был сатана в первом веке. Каким он был? Соглашался с каждым словом. Пока что-то не приметил, он пытается найти место, где допускается слабинка. И сейчас именно это Иуда ищет. Он придет вместе со всем собранием и будет наблюдать до тех пор, пока что-нибудь не приметит. Он вот как, вот в чем дело. А как это делать, видите? Совершенно точно. Многие из вас помнят тот вечер там, когда на платформу вышел тот мужчина. Он думал, что это умственная телепатия прочтения молитвенных карточек. И он думал, что все понял. Брат, он был так уверен, что ему все было известно, и вот он подошел, он принадлежал к церкви, которая не верит в это, в Евангелие, в полной Евангелии. И он вышел на платформу, я был уставший, меня уже собирались увезти. Это было в Виндзоре, в Онтарио, там проехал все Соединенные Штаты из самого Детройта в Виндзор, в большую аудиторию. И этот человек вышел туда в сером костюме, в красном галстуке, интеллигентный человек, очень умный. Он вышел на платформу, и он поднялся, и я сказал: дайте мне вашу руку. Я сказал: я устал, я видел столько видений, просто дайте мне вашу руку. И я даже не обращал внимания на человека, он положил свою руку на мою. Я сказал: сэр, у вас все в порядке, проходите. Он сказал: о, нет, не все. Я сказал: дайте-ка я посмотрю. Я сказал: нет, сэр, никаких признаков. Нет, сэр, вы здоровый человек. Он сказал: посмотрите в мою молитвенную карточку. Я сказал: мне все равно, что вы написали в своей молитвенной карточке. Я сказал: я вообще не трогаю молитвенных карточек. Даже не думаю, понимаете, я был усталым и неизнемогшим, и мой... Но благодать Божия, помните, по-прежнему была там, помните. Если он тебя посылает, это его задача позаботиться о тебе. И это не мое дело, это он. Он послал это. Мне только полагается стоять на том, что истина. Когда Моисей бросил свой жезл, он обратился в змею, а волшебники сделали то же самое, что мог сделать. Что мог сделать Моисей, как не стоять и ждать благодати Божией? И все. То же самое, он исполнил все повеления. И знаете, что произошло, не так ли, да? Этот человек сказал: вот. Он сказал: вот, посмотри в мою молитвенную карточку. Я сказал: может, вы имели много веры, и может быть, с этим покончено. Даже не осознавая, понимаете, я даже не придавал значения. Потом он расстегнул свой пиджак и выставил грудь. Он сказал аудитории: «Вот вам, пожалуйста!» Я подумал, что же происходит? Он оглянулся по сторонам, он сказал: «Вот вам, пожалуйста!» Сказал: «Видите, в чем фокус? Вот вам ваш Иуда, религиозный проповедник знаменитой деноминации». Сказал: «Вот в чем дело, у меня было так много веры. Вот он ослабел, он не может телепатически прочитать, видите, у него этого больше нет». И там он сказал: «Не, моя вера была такой сильной», сказал. «Я записал в молитвенной карточке, а он не может уловить этого, понимаете?» Сказал: «Это фокус». Я подумал, что же происходит? Тогда сошла благодать Божья. Я сказал: «Сэр, почему дьявол положил вам на сердце попытаться обмануть Бога?» «Современный Иуда». Я сказал: «Вы из церкви Христа...» Извините, но я так и сказал. «Вы проповедник в церкви Христа. Вы принадлежите церкви Христа из Соединенных Штатов. И тот человек, который вон там сидит в синем костюме, и ваша жена с его женой сидели там, вы вчера вечером сидели за столом, на нем было что-то зеленое, вот так расстелено, и вы решили, что это телепатия, и вы собирались прийти сегодня». Тот человек встал, он сказал: «Это чистейшая правда, Боже, смилуйся надо мной». Я сказал: «Сэр, вы написали на карточке туберкулез и рак, и теперь вы это имеете. Теперь это у вас есть». И он уцепился за мою штанину, сказал: «Я не...» Я сказал: «Я не могу помочь, проходите, это между вами и Богом. Вы написали на своей карточке свою судьбу». И это обрушилось на него, и на этом все. Видите, притворные верующие, обманщики, пытаются найти у Бога и в его слове какой-нибудь недочет. Это Иуды. Это они. Видите, как вышел Иуда? Видите, как вышел этот товарищ? Так и случается с притворными верующими. Видите, притворные верующие, высокообразованные. Иногда и наступает полная развязка слова или их вероучения. И когда наступает, они продаются своим деноминациям, точно как поступил их предвестник Иуда. Иуда продался своей деноминации, предал Иисуса, слово своей деноминации, и предал Иисуса Христа после того, как он претендовал быть частью этого. Иногда служители заявляют, что они слуги Христа, а когда слово полностью отождествлено, утверждено на тот день, что это послание часа, они все предадут ради популярности своей деноминации. Точно как поступил Иуда, предал Иисуса фарисеям и саддукеям. Этот дух не умирает, так что вот это среди верующих, притворных верующих и неверующих. Видите, это точно, пришел и продал Иисуса за 30 серебряников. А сегодня многие согласны сделать это за талон на питание, за сверхурочные $100 в неделю, точно. Отрицают Бога, который стоит среди них, который принес им жизнь и полное слово. А и они скажут: «О, эти дни чудес прошли», или: «Богу сегодня такого не нужно». Видите, «О, я верю в Иисуса Христа, Сына Божьего, радуйся, Мария, Мать Божья, блаженна ты среди жен», и все остальное, что говорят. А некоторые говорят: «Я верю в учение апостолов, я верю в Бога Отца Всемогущего, Творца неба и земли, я верю в святую католическую Римскую церковь и во все это». Скажите мне, где это у любого из апостолов было такое учение? Если у апостолов и было учение, оно записано в Деяниях 2:38. «Покайтесь и креститесь, каждый из вас, во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и вы примете дар Святого Духа». Если у них и было учение, так это. У них не было вероучения, это было слово. Это правда, оно по-прежнему остается неизменным. Таков рецепт для излечения заболевания грехом. Вы примете дар Святого Духа. Покайтесь и креститесь для прощения грехов. Видите, и вы примете дар Святого Духа. Но они предают, как Иуда. Это притворно верующие. Некоторые из них очень талантливые люди. Этот притворный верующий, за ним нужно глаз да глаз. Это искусный парень, товарищ, которому все быстро становится поперек горла. Вскакивает, убегает на каждом выражении, которое ему не нравится. На него обращать внимание не надо, он просто неверующий от начала. Но когда видишь этого притворного верующего, остается, понимаете, это Иуда. Это он. Как с великими талантами. Я здесь назову имена, чего мне не следует делать, но я их назову все равно, чтобы вы знали. Как Элвис Пресли. Ред Фолли. Эрни Форд, Пэт Бун, Элвис Пресли, пятидесятник, Пэт Бун, Церковь Христа, Ред Фолли, диакон в Церкви Христа, а Эрнст Форд, по-моему, методист. И все эти люди с такими талантами, умные, на телевидении, и люди говорят: «Ну разве они не религиозные, они поют песни?» Это не имеет никакого значения. Да, сэр. Обольщают мир. Что они за это получают? Иуда получил 30 серебряников, Элвис кортеж кадиллаков, и стоили 200, 150 миллионов или $1 миллион за записи и все такое. Пэт Бун и все остальные. Мне все равно, какой церкви они принадлежат и все остальное. Это лицемерие. Это притворство. Это ширма. Потому что их жизнь доказывает что-то не так, верно? Потом есть все, у кого талант, которые замечательные организаторы. Мирская мудрость. Они проповедуют Евангелие, как заявляют умные люди, интеллектуалы. Послушайте, человек, который обучен в этой сфере, он не проповедник, он лектор. Вот в чем сегодня беда. У нас лекторы. Иисус не сказал, идите обучите поступать так. Он сказал, идите проповедуйте Евангелие. И сии знамения будут сопровождать в проповедовании. Понимаете, да? Это не значит учиться стать лектором, который может стать и просто и так все разукрасить, что почувствуй себя, как будто находишься прямо в присутствии архангела. Это не то. Имеющий вид благочестия, понимаете? Это лектор, а не Святой Дух в действии. Какой-нибудь товарищ, который даже азбуки не знает, может прийти силой веры в слово и сделать так, что Святой Дух сделает такое, о чем тот человек понятия не имеет. И отрицает это, понимаете? Вот вам, пожалуйста, знаменитые люди, да, сэр? Потом они организаторы, они процветают, преуспевают, умные в мирской мудрости, точно как сатана сделал с Евой. С той слабой, беспомощной женщиной. Он пришел к ней и пытался подловить на мысли, что она будет мудрее, чем раньше. А как раз этого она искала. Вместо того, чтобы стоять с тем, что сказано в слове, он хотел подловить ее на мысли, что она станет мудрее, и она приобрела его товар. И сегодня делают то же самое. Мудрость мира сего — это глупость пред Богом. Да, сударь? Вот как, сэр. О, то же самое, как поступили фарисеи, променяли, понимаете, на мудрость, которую они знали. Но отрицают все Слово Божье в целостности. Когда это должным образом доказано, и это им утверждено, они по-прежнему пытаются найти что-нибудь и думают, что это фокус. Они неопределенные в своих размышлениях. Они не могут этому поверить. Можете им что хотите говорить, и они снова назад. И они просто и не могут этого впитать, понимаете, и проследите за ними. Они выжидают то время, лишь бы была лазейка. Это все, чего они хотят. Вот почему, если бы не благодать Божья, все мои лазейки были бы обнаружены, если бы они у меня были, понимаете? Это благодать Божья, потому что в Слове Божьем нет никаких лазеек. Просто прямое Евангелие, я всегда говорил любому, если вы видите, как я учу или делаю что-нибудь не в точном соответствии со Словом Божьим, придите, скажите мне. Вот что затыкает лазейки, которые вы пытаетесь найти. Просто устремите свой взор на это и увидите, и не увидите никаких лазеек, потому что нет лазеек. Теперь помните, Иуда думал, что нашел. Тот товарищ думал, что нашел. Часто им кажется, что находят их, но это доказывает, что это не так. Это притворные верующие. Лицемеры. Они на 95% на слове, так было с Евой. Только 99,9%. Но именно 0,1% послужила всей смерти и печали. Вот что осуждает организации остальных, потому что они не принимают все Слово Божие в целостности. Это притворные верующие. Мы находим, что всегда так было, но отрицают истинное утвержденное слово. Такие всегда есть в каждом поколении. Мы находим их, как они всегда появляются, а также очень религиозные. Так вот, теперь я собираюсь закончить, потому что я занял еще полчаса. Иисус, мы находим, что Он предупредил нас об этих последних днях и о такого рода людях, что они будут настолько подобны настоящему, что, несомненно, обманули бы самих избранных. Как это? Иуды. Кто это? Иуды, люди, которые доходят аж до сих пор. Смотрите, они даже могут плакать, восклицать, считать, что изгоняют бесов. Все. А потом отворачиваются и отрицают слово. Точно. Они имеют вид благочестия, они бы даже почти... Взгляните, до чего дошел Иуда. Дух Иуды добрался до Евангелия, до самой Пятидесятницы. Но когда пришло время для крещения во имя Иисуса Христа и всего остального, что сопровождает крещение Святым Духом, он ушел. Он показал свое лицо. И этот дух живет в этих деноминациях, что до самой истины доходит, потом же быстро отходит. Точно как и дух, который на них, который предвестил их появление. Точно как Иоанн предвестил пришествие Иисуса. Теперь вы скажете, Иисус сказал, что они будут настолько похожи. Так вот, избранные — это те, чьи имена были в книге жизни от основания, которые верят, что... или от основания мира, которые верят всему слову жизни. Это избранные. Так что наблюдайте за этими людьми. Так вот, я говорю это с почтением и уважением, с благочестивой любовью. Если не так, мне самому нужен призыв к алтарю. Обратите внимание. Иисус сказал, что они обольстили бы самих избранных. Так вот, это не будет методист. Это не будет баптист. Мы сразу знаем, что они неверующие. Но это организация пятидесятников, которая переняла эту... деноминацию, начертила свои границы без слова, начертила границу и установила свою организацию и отгородилась от слова. Они обманули бы самих избранных, настолько подобные. Скажем, они плачут, они восклицают, они прыгают, они претендуют на собрание исцеления. Так поступал Иисус, так поступал Иуда, а также и все остальные, когда они вышли, вернулись и радовались, и все остальное. И даже их имена были записаны в книге жизни Агнца. Но помните, невеста не появляется в той группе. Она уходит в восхищение. На суде начался суд, и книги были открыты нечестивые, и другая книга, которая была книгой жизни, была открыта. И там находилась невеста, чтобы судить. Видите, видите? Другая книга была открыта, которая есть книга жизни. Это овцы по одну сторону, а козлы по другую. Понимаете, люди, которые умерли раньше, у которых так и не появилась возможность, именно их и будут разделять. Но теперь обратите внимание, обольстить самих избранных, следите за этой группой. Это та группа, которая следует дальше. Да, брат! Аллилуйя! Да, слава Богу! А в сердце видишь, для чего они тебя используют. Пригласят в церковь. Для чего? Чтобы собрать толпу, вытянуть и у них все до копейки, что только смогут. Думаете, я этого не знаю? Им может кажется, что я не знаю, но я это знаю. Иисус знал от начала, кто был обманщиком. Понимаете? Понимаете? Но что же он сделал? Он просто ожидал до тех пор. Вот чего и мы должны ожидать. Ожидать до тех пор. Не делайте шага, ждите до той минуты. Имеющие на виды двигаются дальше, это и есть та обманчивая группа. Следите за этим обманщиком, за той группой. Не за верующим, не за неверующим, но за притворным верующим. О, вот это да. Что же они делают? Просто крутятся под боком, пока чего-нибудь не найдут. Выуживают у людей все деньги, что могут, понимаете, а потом накапливают их в этих больших, огромных организациях, которые полностью противоречат, и они это знают, понимаете, они это знают. Не имеет никакого значения, что говоришь, они перед моим приездом всегда предупреждали своих людей, не слушайте этого. Один человек набрался смелости встать там в Огайо, как раз, когда был исцелен брат Кит, вышел на платформу и сказал так вот: брат Бранхам пророк, никаких сомнений, когда он был под помазанием, но вот что сказал, когда помазание уходит от него, сказал: не верьте его учению, потому что оно неверно. А он не знал, что, сидя в своей комнате, Господь открыл это мне и вышел прямо туда, и многие из вас там были. Я сказал: почему человек такое говорит, когда слово... Так вот, видите, я не говорил, что я пророк. Он это сказал. И пророк, слово пророк, провидец, ветхозавет... Так вот, английский вариант слова пророк означает проповедник. Но ветхозаветный провидец был человеком, который имел божественное истолкование слова. И был доказан словом, приходящим к нему, и предвидел это. Вот кто был. И человек говорит, что кто-то пророк, а потом говорит, что его учение неверно. Если это не замысел по заработку денег, то что? Близок час, когда все это выставят на арену. Да, но это такие эти притворные верующие. Хлопают по плечу, называют братом, точно как Иуда. Но помните, он от начала знал. Он по-прежнему знает. Да, сэр? Помните, и все те, кто слушают пленку, тоже. Точно. Вы находитесь в одном из этих классов. Это точно. Теперь мы закончим. Каждый человек, который здесь присутствует, каждый человек, который слушает эту пленку, и хоть однажды мне и придется оставить этот мир, эти пленки по-прежнему будут жить, верно? Понимаете? И вы в одном из этих классов. Вы должны быть в одном из них. Это точно, этого не избежите, вы в одном из этих классов. Теперь что? Сопоставьте себя с библейским персонажем, который верил, когда вы поверили слово, когда оно было утверждено, как я сегодня сказал, что всегда было утвержденное слово, всегда противоречило общепринятому поверью. Если бы вам довелось жить в дни Ноя, позвольте мне задать вопрос, на чьей стороне стояли бы вы? На стороне церкви или на стороне Ноя, пророка? А? А если бы жили в дни Моисея, поверили бы вы посланию Моисея после того, как оно было доказано и утверждено Богом, а пошли бы вы с Кореем и Дафаном и остальными и сказали: ты не единственный святой человек, остальные люди тоже могут делать все то, что делаешь ты? Понимаете? Вам пришлось бы стать тем или тем, и таковым вы являетесь сегодня. Стояли бы вы с Даниилом или церковью, которая сидела там на проводившейся вечеринке Навуходоносора, а? Стояли бы вы вне этого или веселились бы на вечеринке, на веселье, которое у них там было? Стояли бы вы с Ильей, с тем человеком, который стоял один, назвали стариком с приветом, сумасшедший, и стоит на вершине холма, и голова блестит на солнце, с кривой палкой в руке птицы кормят его? Ага, с приветом. Или вы пошли бы со священниками и всеми остальными, которые там были с Изавелью и остальными модно одетыми женщинами, а Илья стоял там, укорял изо всех сил, на какую сторону вы бы встали со своей женой? Только подумайте, только представьте себе сегодня. В дни Иисуса стояли бы вместе с этим парнем, у которого не было ни одной членской карточки. У него не было никакого деноминационного членства. Он сказал, они говорили, какую школу ты окончил? Ты у нас здесь в списках не числишься. Откуда у тебя такая мудрость? Как ты только этому научился, раз мы не учили тебя всему этому? Какую школу ты прошел? Ты методист, пресвитерианин или баптист? Он не был никем, точно. Он был Слово. Это совершенно верно, брат. Или вы встали бы на сторону фарисеев современного поверья, смиренного пожилого священничка, который казался таким кротким и милым, и организация, которая простояла со времен Никейского собора, или с тех пор, как Лютер ее организовал, или в какой бы вы были группе, были бы вы, с какой группой были бы вы, стояли бы вы со словом, которое, когда увидели, как оно утверждено и доказано перед вами, что это послание дня, или вы заняли бы сторону церкви? Просто представьте себе сегодня. Стояли бы вы там вместе с апостолами, когда они видели Иисуса и все то таинственное и непонятное, когда Он не давал покоя тем проповедникам и говорил, «Вы гнездо змей!» Те добросовестные пожилые проповедники изучали Слово. Сказал, «Да у вас не что иное, как вертеп воров! И вы полны мертвых костей, вы же стены подбеленные!» Видите, вы порождение ехиднины. Стояли бы вы вот так с этим горячим товарищем, который стоял там и укорял, громил все? Сказал, кто из вас может обвинить меня в грехе, если я не говорю, что говорит отец? Сказали, ну слушайте, на этом товарище злой дух, он ненормальный, он сумасшедший, на нем дух дьявола, да? Вот как он это делает, он на нем дух гадания. Он сказал, кто он такой? Он появился у матери еще до того, как она вышла замуж за своего мужа. Слышали, да? В какой школе он учился? У нас ни в одном списке нет, чтобы он ходил в общеобразовательную школу. И все же, когда ему было 12 лет, он удивлял и поражал священников Словом Божьим. Видите, какую школу он закончил? Школу свыше. Понимаете, когда увидите Сына Человеческого, восходящего туда, откуда он сошел, видите, вот что было его школой. Стояли бы вы вместе с апостолами из-за такого человека, когда пришло время раскрыть, что есть что? Или вы ушли бы с 70, или сказали бы, ну, если ты будешь продолжать так учить, мы назад в свою церковь вернемся, говоришь, что ты Сын Человеческий. Да в конце концов, кто ты такой? Кто ты такой? Такой же человек, как и я ем с тобой. А хочешь сказать, что ты и что ты себя представляешь? Я наблюдал за тебя, я видел твою слабость, я видел, как ты плакал, я видел, как ты то-се, да еще что-нибудь сделал, я видел, как ты ходил вместе с нами в пустыню и все остальное в таком роде. Ты просто человек, как говоришь, что сошел с небес. Для меня это слишком. Пошли бы вы с ними? Или вы ушли бы с 70? Или вы пошли бы вместе с апостолами и Христом? Когда святой Мартин по-прежнему пытался удерживать в церкви крещение во имя Иисуса Христа, когда он все еще пытался держаться чудес и знамений, все такое, а католическая церковь осудила этого мужа и вообще его не признавала, изгнала его, стали бы вы на стороне католического вероучения, или вы стали бы вместе со святым Мартином? Когда отказался мириться со всякими там образами мертвых людей и поклониться им, поклоняться этим образом, все такое, когда воспротивился догмам, которые добавили, он сказал, да будет слово истиной. И Бог утвердил его великими чудесами, знамениями, и все, что он предсказал, произошло. И все, что бы он ни делал, он ходил в Духе Божьем и доказывал это. И ни один священник или еще кто-нибудь не мог с этим ничего поделать. Заняли бы вы его сторону, или пошли вместе со святым Мартином, или вы пошли бы с католическим вероучением. Теперь перед вами Слово Божье или церковные догмы. Принимаете ли вы то, что говорят церковные догмы, или вы принимаете то, что говорит Слово? Помните, во все века было так, как и сейчас. Среди людей всегда бытует популярное поверье, и оно всегда немного противоречит настоящему Слову. Помните, никогда не было, чтобы ему давали отворот-поворот. О, нет, Антихрист не отрицает Слово, конечно, нет. Он говорит, что верит ему, но только не всему, как оно здесь написано. Понимаете, да? Сатана сказал Еве. Ева поверила всему этому, кроме той маленькой частички, о которой он ей сказал. Они все его берут, за исключением какой-то крохи. Может быть, пойти в баптистерий, может быть, что-нибудь другое. Нужно брать его до последней частицы, точно как оно здесь есть. Видите, точно как это сказано здесь. Может побудить вас заново сделать первоначальные шаги, но так в слове и сказано. Это и есть фокус сатаны. С тех пор, как он его впервые опробовал на Еве, просто не поверить частичке слова. И всегда разделяет эти три класса людей. Слово разделяет людей. В каждом веке так было. каждом веке, который только существовал, так и было. Когда Бог что-нибудь посылал на поле действия и ясно отождествлял это слово свое. Потом есть те, которые следуют, которые заявляют, что они верующие, и они такими и являются. Есть те, которые не отворачиваются, они верят слову до тех пор, пока не выходишь за рамки слова, они этому верят. Но когда это хоть чуть противоречит, неважно, как Бог показывает соответствие этого всем, чему они верят, они говорят: «Ну, я насчет этого не знаю, это неверующий». Или же вы следуете дальше и дальше, чтобы только дождаться возможности сказать: «Ага, вот в чем дело». Иуда, наносящий удар в спину, как он и сделал. «Я знал, что рано или поздно так и будет. Вот вам, пожалуйста». Это притворный верующий. Полностью, во всех деталях это видно в Библии. Однажды один мальчик здесь, в Кентукки, вырос высоко в горах, он никогда не видел зеркала. Там на деревне был прикреплен один кусочек, но он никогда самого себя не видел. Говорят, что он приехал сюда, в Луисвилл, и жил у сестры его матери. И она жила в одном красивеньком домике, в старомодном доме, когда они вошли в одну из спален, в которой было зеркало во всю дверь сверху донизу, да? И когда мальчик начал бегать по дому, он остановился. Джонни увидел Джонни. Понимаете? Он почесал голову, и Джонни в зеркале почесал голову. Он засмеялся, и Джонни в зеркале засмеялся. Он попрыгал, и Джонни в зеркале попрыгал. Понимаете? Он подошел совсем близко, он думал, что это был мальчик, с которым можно мог бы поиграть. Так что он подошел, и он тут же уперся в зеркало. Он повернулся, а его родители за ним наблюдали, и он сказал: «Мама, это же я!» Теперь, взгляните вот сюда. Кто же вы такие? Ага. Угу. Какому из этих Джонни подражаете вы? Который из них и есть вы, понимаете? Вы один из них? Вы один из всех, тот, который отвернется при первом же найденном промахе, что он называет промахом, понимаете? Поверь словом, проверь словом и посмотри, верно ли это, подтверждается ли все это словом. Видите, испытывайте все словом. Иисус так сказал. Да, сударь, хорошего держитесь. Именно так он и сказал. Теперь взгляните в зеркало Божьего Слова, в другие века, и посмотрите, с какой из этих трех групп вы могли бы отождествиться. Просто подумайте, если бы вы жили в дни Ноя, если бы вы жили в дни Моисея, если бы вы жили в дни Иисуса или кого-нибудь из тех, как бы там ни было, просто подумайте, с какой группой отождествились бы вы. Подумайте об этом сегодня вечером. Затем вы в настоящем времени... теперь просто подумайте, это глубоко, не проскочите поверх этого. Ваше теперешнее состояние прямо сейчас доказывает, с какой группой вы были бы тогда. Теперь вы сами себе судьи. Это доказывает, кто вы такие. Священник, служитель. С какой группой был бы ты, когда Иисус сделал заявление, которому было трудно поверить? С какой? После того, как он был полностью удостоверен, что он был словом. Понимаете, и все же это выражение о таком никто никогда не слыхал. Сын человеческий, что вы скажете, если он вознесется на небо, откуда он и сошел? И вы сказали бы: «Ну, я знаю, где он родился, я знаю его папу, я знаю его маму». А теперь он говорит, что он вознесется туда, откуда пришел. Для вас это было бы слишком, не так ли, сударь? Угу. Для вас было бы слишком... вы не смогли бы этого переварить. Может быть, то же самое и сегодня. Вы взгляните в зеркало Божьего Слова и посмотрите, где вы стоите. О, обманщик людей. Больше этого никогда не делай. Посмотрите, вы в одном из этих классов, в теперешнем состоянии, прямо сейчас, в настоящем состоянии разума, как вы здесь, в этой видимой аудитории, и те, кто будет в невидимой аудитории этой пленки, ваше теперешнее состояние разума после прослушивания этой пленки доказывает вам, в каком вы классе. Оно вам точно говорит, где вы находитесь. Являетесь ли вы верующим в Слово? Будете ли вы с ним стоять? Или вы ушли бы и выключите эту пленку? Понимаете? Это показывает ваши действия. Если вам не хочется этого слушать, и вы выключаете словами: «Не хочу я этого слушать». Вот, это тот неверующий, понимаете? Видите, даже не пристановились и не проверили, истина это или нет, понимаете? Или просто задержались, пытаясь найти в этом какой-нибудь промах. Тогда вы тоже знаете, кто вы. Это говорит вам: «Боже, помоги нам верить этому, и стоять на этом, и быть верным этому, и послушаться Слова, ибо Он есть Слово». Вы верите этому? Давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, как иногда тяжело все это говорить и знать, что записанное на эту пленку, вероятно, услышат десятки тысяч людей, когда они пойдут по всей стране и по всему миру. Но, дорогой Господь, это правда, это такая правда. Во-первых, я молю: «Господь, очисти мое сердце. О, Господь, проверь меня, испытай меня. Просто обрати на меня свой взор, Господь. Я слаб, я усталый, я изнемогший. Горло все осипло, мои губы как бы пересохли, и мой организм изнемогает, я старею, и уже, может, не очень много осталось, Господь, не очень много восходов солнца до того, как я уйду. И теперь проверь меня, Отец, и если я делаю что-нибудь неверное и не знаю этого, ты просто открой это мне, Господь. Ты покажи мне, я готов прямо сейчас все исправить. Я смотрю на себя там, в зеркале Божьего Слова. Где я стою? Вижу ли я, как мой образ отражает Иисуса Христа? Вижу ли я в зеркале эту личность? Вижу ли я одного из верующих из Ветхого Завета, или верующих из Нового Завета, или я вижу притворного верующего? Вижу ли я себя как неверующего, который не желает стоять и слушать слово, и принимает вместо этого деноминационные понятия? Вижу ли я, как я высиживаю, пытаясь найти какую-нибудь лазейку? Господь, если это так, просто очисти меня, Господь. Пусть сердце мое будет кристально чистым, потому что это моя жизнь, Господь, я хочу, чтобы в этом было все в порядке. Никакого толку пройти только полпути, если есть путь, который нужно дойти до конца. Я хочу, чтобы все это было улажено, Отец. И не только это, но я еще и неверно повел бы мужчин и женщин, и людей, которых я люблю и любят меня, если бы я ошибался. И, Отец, если и есть что-нибудь, если бы я знал сегодня, что любая из деноминаций права, или совет церквей прав, или большинство людей права, Господь Бог, помоги мне быть достаточно мужественным, быть таким христианином, чтобы признавать свои ошибки и стоять здесь, посылать этих людей туда, где, на мой взгляд, правильно. Очисти меня, позволь мне взглянуть и увидеть. Но когда дело подходит ко всему этому, Господь, насколько я это вижу, имеют вид, а отрицают слово. Говоришь им это, они говорят, но это ничего не меняет, это Бог сейчас этого не ожидает. Господь, я верю, что ты тот же самый Иисус. Ты тот же самый Бог, каким ты всегда был. Ты по-прежнему Бог, и ты не изменяешься. Я верю, что это Библия, твое слово. Я верю, что ты, слово твое, это одно. Я молю, Боже, чтобы ты даровал нам от твоего Святого Духа, чтобы оживить слово, дать нам оживляющую силу, чтобы однажды, когда прекратится жизнь, и ты все с нами исполнишь, чтобы мы могли быть, чтобы мы были оживлены и вознеслись в небеса, где мы и были, в мыслях Божьих, прежде основания мира. Боже, даруй это. Прости грехи наши, Отец. Если здесь есть мужчина или женщина, кто находится в другом классе, а не в классе истинных верующих в Слово, Боже, очисти их сердце. Если кто-нибудь из таких слушает пленку или будет ее слушать, я молю об очищении их сердец, чтобы ты их очистил. Господь, я не хочу видеть их потерянными. Боже, я молю, чтобы ты помог нам понять, что одна ошибка не исправит другую. Есть только один способ, как это можно сделать, убрать с дороги обе ошибки и исправить. Я молю, Отец, чтобы ты нам это даровал через нашего Господа Иисуса Христа со склоненными головами, сердца наши склонены. Теперь я хочу, чтобы вы на минутку приостановились. Когда я видел видение ада, когда был мальчиком, эти ужасы, потом я могу в этом ошибаться, это, может быть, было просто предвестие, может быть, я не знаю, похоже, я где-то находился, это было так естественно. Потом, не так давно, я видел мир блаженных. Когда я был в мире потерянных, я кричал: «О, Бог, не позволь, чтобы кто-нибудь сюда попал». Невозможно, никаким языком не опишешь, какой там кошмар. Мне вам ни за что не рассказать. Если вы думаете, что там горящий ад, полон огня и серы, это было бы прохладным, тенистым, зеленым пастбищем по сравнению с тем кошмаром потерянного состояния, в котором я находился, и мучение, которое сопровождает то место. Если бы я даже пытался говорить вам о том, что превыше человеческого понимания, я все равно не смог бы описать место блаженных. Как мирно, нет смерти, нет старости, нет болезней, вечно молодые, всегда здоровые, и никогда не умирать, вечная жизнь в благословенной юности. И никакого греха или что-нибудь еще, просто нет слов, чтобы описать это. Даже святой Павел, он сказал, глаз не видел, ухо не слышало, и не приходило на сердце человеку. Этого даже не понять, этого никак не объяснишь, что Бог уготовал любящим его. И теперь, так как это абсолютная правда, так как здесь, так и невидимая аудитория, мы показаны здесь сегодня в одном из этих классов. Или мы подлинные верующие? Проверьте словом. Если в слове что-то сказано о церкви, говорит что-нибудь другое, что вы возьмете? Взгляните в зеркало Божьего слова и посмотрите, в каком классе находитесь вы. Если вы сегодня не там, как здесь, так и в невидимой аудитории, если вы не там, если вы не в числе того рода верующих, могу ли я вознести за вас слово молитвы, чтобы вы вошли в этот ряд верующих? И не хотел бы ты выразить то же самое с Божьей помощью, со склоненными головами, со склоненным сердцем, с закрытыми глазами и перед Богом? Иногда люди как бы побаиваются, знаете, чтобы поднять руки, боятся, что сосед... Но не следует быть таким. Но нужно быть готовым встать и сказать: «Я не прав. Я не прав. Покрывающий грех свой не преуспеет, а исповедующий свой грех приобретет милость». Понимаете? Что такое грех? Неверие. Неверие чему? Слову. Так вот, если вы сегодня не в числе того числа, и вы видите, что в Библии есть вещи, которые вы просто в своих мыслях, вам просто этого не понять. Вы знаете, что Библия это говорит, но вы просто... Вам этого не уразуметь, хотя вы и хотите. Скажите: «Боже, даруй мне разумение, я буду слушаться себя». Не поднимите ли вы свою руку и скажите: «Вспомни меня, когда будем молиться». Благословит вас Бог. Благословит вас Бог. Хорошо, понимаете? Просто хорошенько об этом подумайте. Если в Библии что-нибудь такое, о чем я просто не знаю. Я боюсь, что окажусь в какой-нибудь другой категории. Может быть, я оказался с 70-ю. Что я... Есть такие вещи, которые мне трудно понять. Как это Бог все это может делать? Как Он мог? Как Иисус может быть таким же самым, как все это? Я этого не понимаю. Я хочу это понять. Я хочу этому поверить. И, Боже, помоги моему неверию. Я хочу быть частью этого. Я хочу быть соучастником Слова. Я хочу, чтобы это было во мне. Если прибудете во мне, а слова мои в вас прибудут, тогда просите, чего желаете. Святого Иоанна 15, мы знаем, что это правда. Вот, если вы прибудете, не то, что то тут, то там, но если вы прибудете во мне, а Он есть Слово, и оно в вас прибудет, тогда просто просите, чего желаете, и будет даровано вам. Получите это. Принимающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня уже перешел из смерти в жизнь. Но можете ли вы, во-первых, принять Слово? Можете ли вы принять Слово, все Слово? Всего Христа. Христос есть помазанное Слово. Он есть Слово, помазанное. Христос означает помазанный. Помазанное Слово на тот день проявленное. Спаситель, Искупитель. Вот когда Он должен был прийти, и Он был той помазанной личностью, которая должна была занять то место. Теперь это Святой Дух в последних днях, чтобы засиять вечерним светом, восстанавливает веру, которую затоптали деноминациями. Осуждай деноминации и возвращайся к первоначальной вере, с первоначальной библейской верой, к первоначальной Библии, веря каждому слову в ней, не прилагая, не поворачивая так, что в ней говорится так и сяк. Просто говори, как в ней сказано, и верь этому так же. Есть здесь такой, кто никогда не поднимал руки, не хотели бы вы поднять свои руки и сказать: «Боже, вспомни меня». Благословит вас Бог, дама. Благословит вас Бог, молодая девушка. Благословит вас Бог и вас. Замечательно. Благословит Бог тебя, паренек. Благословит тебя Бог, сестра моя. Я хочу его. И да благословит Бог тебя, сестра, справа от меня. И вас благословит сзади. Я хочу... Благословит Бог тебя, молодой человек. И тебя, сестра, вот здесь. И тебя, брат, вот с этой стороны, с другой стороны. Благословит тебя Бог. Господь, благослови тебя, Бог, сзади. Просто вспомни меня, Господь. Так вот, помните, вы не держите свою руку для меня, это для Него. Тут же, прямо из-за меня, сейчас Господь видит вашу руку. Даже если я не замечу, Он видит ее. Он знает ваше сердце, Он знает, что там бьется. Он знает ваше намерение. Он знает, какова ваша цель в этом намерении. Благословит вас тебя, Бог, брат. Еще кто-нибудь? Я хочу верить всему слову. Благословит вас Бог. Хорошо, благословит вас Бог. Помоги мне, Господь, помоги мне. Господь видит ваши руки. Да, сударь, точно. Есть вещи, которые мне просто не понять. Я не хочу быть неверующим. Хотя я не понимаю, я хочу верить этому. Все равно я готов сказать: Господь, вот я хочу верить. Помоги моему неверию, Господь. Бог с вами. Благословит вас Бог. Много рук поднялось и по-прежнему поднимается. Вы скажете: брат Бранхам, разве это помогает? Хоть раз поднимите свою руку с настоящим верным намерением и узнайте, что при этом почувствуете. Вы засвидетельствовали, что в вашей жизни по-прежнему что-то есть, понимаете? Что-то такое есть. Вы не хотите, чтобы это было, но это все равно есть. Вы задаетесь вопросом: как же это разрешить? И Господь, не допусти, чтобы я был Иудой. Не допусти, чтобы я следовал за посланием, просто, может, пытаясь размышлять, что однажды проявится какой-нибудь промах. О, Бог, только не я. Помоги мне стоять только с словом Твоим, да? И, может быть, я неверующий, который просто думает: ну, если... Что ж, почему остальные так не говорят? Понимаешь, я и... И я и так... И таким точно тоже не хочу быть. Я хочу быть верующим. Я вижу Божье Слово часа. Я вижу в этом Бога. И Господь соделал меня частью этого Слова, соделал меня частью Его. И я хочу быть частью Его. Благословит вас Господь. Теперь давайте помолимся. И каждый человек, вы молитесь за себя, а я буду молиться за вас. А знаете ли вы, однажды мы больше здесь вместе не будем. Может быть, на некоторое время кто-нибудь из нас будет забран, и нас не будет вместе. Здесь много таких, что некоторые стареют. Некоторые из нас, мы не знаем, даже молодые умирают. Умирают в любом возрасте. Придется отделиться, и все это должно быть улажено. Этого не добьешься просто наобум. Нужно приходить, пока ты в здравом уме. Скажете, ну, перед самой смертью, если до меня это дойдет. Нет, не делайте этого. Вы тогда можете оказаться не в здравом уме. Вы можете погибнуть еще до того, как попадете домой, в аварии. Можете умереть от сердечного приступа. Мы не знаем, что произойдет. Это в руках Бога. Я не знаю. Я вижу, что даже люди снаружи держат свои руки в окнах, да? Да, благословит Бог. Я хочу быть таким, как нужно. Я хочу исправиться. И давайте все исправим сейчас. Прямо сейчас. Просто можно удалить это раз и навсегда, если вы из глубины сердца искренно скажете: «Господь Иисус, неважно, чем бы это ни было, или кто что еще говорит, Твое Слово в моей жизни будет стоять на первом месте. Я хочу, чтобы оно было в моей жизни. Ты и есть Слово, Библия это говорит, и я верю, что Библия — это Слово Божье. Я знаю, что в Него привнесли вероучение и догмы, сделали из этого сплошное лицемерие. Господь, очисти меня от всего этого и позволь мне полностью быть Твоим. Я поднимаю к Тебе свои руки, я возношу к Тебе свое сердце, свой голос, свою молитву Тебе. Боже, будь милостив ко мне». И я тоже поднял свои руки, Господь. Очисти меня, о Господь, от всего неверия. Хоть Он, может, и не дал мне силу, чтобы пойти, как Енох, и не увидеть смерти, просто выйти днем и уйти вместе с Ним домой. Но, Боже, я верю, что это произойдет. Потому что я знаю, что в последний день будет восхищение. И дело прекратится. И Отец, так говорит наш календарь, еще 36 лет. И дело завершится. И ты должен будешь прийти в течение этого времени, или не спасется никакая плоть. И потом, хронологи и люди, изучающие такие вещи, говорят, что мы идем намного, намного лет вперед, много лет вперед. Нам говорят по календарям, что мы намного дальше, чем там. Может быть, осталось только 15 или 20 лет. Я не знаю, Отец. Но я знаю, что даже согласно нашему календарю, мы почти прибыли. Я вижу, что не остается никакой надежды, Господь. Грядет, если только начнут друг на друга сбрасывать бомбы, Господь, не будет никакого поля битвы. Они друг друга уничтожат. И Господь — это на волоске. И Библия говорит, что все небо и земля будут в огне. Боже, я вижу, как наступает этот час. Я вспоминаю убийство президента. Потом появляется еще один нечестивый человек, даже не проведя с человеком расследование. И застрелил его хладнокровный убийца. О, Боже, это так же виновен, как и тот. Они не имеют права этого делать. Нечестивый в нашей собственной стране, называемой христианской. Каким жалким примером христиан являемся мы, Господь. Прости нам, Господь, грехи наши. Помоги нам, о Боже, особенно Твоей церкви. Тем, кто крещены в это мифическое тело Христа, которое Дух оживляет, как Ты сказал. И как Сын Человеческий вознесся, так вознесется и Его тело. И Он есть глава. Его церковь — это тело. О Боже, голова правит телом. И пусть главенство Слова ведет тело Христа. И пусть я буду частью того тела, Господь. Я молю за тех, кто поднял свои руки, за всех присутствующих и за всех, кто слушает пленки. Господь Бог, я искренне молюсь. Введи их, Господь. Взгляни на их сердца. Ты знаешь, что они себя представляют, но как Твой слуга, я ходатайствую за людей, Господь. Я люблю их. Я их люблю. Я делаю это только потому, что почувствовал Твое поручение, чтобы я это делал. Итак, Отец, вот я изо всех сил стараюсь. Прости мои немощные ошибки, Господь. Я молю, чтобы ты даровал мне силу, чтобы я мог сделать это еще более понятным для людей. Теперь прибудь с нами здесь в Скинии сегодня. Взгляни на них, Господь, на тех, кто поднял свои руки в Скинии. Исследуй меня, о Господь, и испытай меня. И если есть во мне что-нибудь не так, очисти меня, Отец, даруй это. Очисти эту церковь. Очисти нас все, Господь, чтобы среди нас Слово стало плотью и стало известна сегодняшнему миру. Даруй это, Отец, ибо я вверяю это вместе с собой и эту тему, вместе с этой аудиторией, вместе с Твоим словом и Твоим обетованием ради спасения душ наших во имя Иисуса Христа. Даруй это, Господь. Пусть сила Божья сойдет на нас и помажет нас от пастора до сторожа и каждого присутствующего человека. Пусть Святой Дух сойдет и займет свое место в нашем месте, в нашем сердце, возьмет каждое обетование Божие и откроет нам, что Слово Твое есть истина. Через имя Иисуса я умоляю. И пока у нас склонены головы, слышу, хочу, чтобы органистка, если желает, дала нам аккорд этой песни. Слышу я призыв Иисуса. Куда я пойду, куда ведет Он? Куда я пойду, куда ведет Он? Куда призыв Иисуса? Кто Он? Слово. Слышу я призыв Иисуса. Слышу я призыв Иисуса. Так что откажитесь от своих догм и всего такого. Крест возьми и следуй ты. Кто не возьмет крест свой и не пойдет за мной, за словом, не достоин быть моим учеником. Я пойду назад к Библии. Вот куда Он вас поведет. Куда ведет Он? Я пойду, куда ведет Он. Я пойду, куда ведет Он. С Ним, даже если это в бассейн, во имя Его или к алтарю, чтобы избавиться от стыда, весь мой путь через суд здесь я, это прямо сейчас, через, на какой вы стороне, как вы видите себя в отражении Библии, в Божьем зеркале, раз мы судимся сейчас словом, я пойду со словом, неважно, чего бы это ни стоило, я пройду через суды Божьи. Если мне и придется занять одно из мест, так сделай же меня верующим слову и только им. Пойду с Ним вместе весь мой путь. Я пойду, куда? Теперь подумайте еще раз, очень внимательно. Я пойду, куда ведет Он. Конец проповеди.